Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Восемь часов 36 минут, четверг, апрель, день 29. Это радио «Говорит Москва», в студии Алексей Гудошников. Здравствуйте всем! Байден объявил главной террористической угрозой белый расизм, пишет Панк 13, да? 6 баллов пробки в Москве. Евро 90.17, доллар 74.32, нефть Brent 67.02 и пара биткоин-доллар 53 929 долларов 19 центов за один биткоин. Говорит, вас совершенно было не узнать, когда вы звонили Роману Щукину по телефону. Совершенно другой голос. Так по телефону у всех другой голос. Это что, это какая-то новинка, что ли? Всем доброе утро, вот вы пишете, и все. Значит, и относительно нашего эфира, он идет на YouTube, все. Вот. Я неправильно там написал, что 8.30 сначала. Конечно, не 8.30, плюс новости там же у нас. Поэтому где-то 8.35, но тем не менее, вот если вам нужна трансляция, то она... Есть эта трансляция, поэтому можете ее смотреть на нашем YouTube-канале «Говорит Москва». И ссылка, если нужна, если вы не можете найти, то ее найти можно через мой Telegram «Гудошников». Там есть ссылка, я ее закрепил, там все, значит, написано. Нужно только ткнуть пальцем. Все. Кстати, зря ты поворачиваешь так камеру, старик. Знаешь почему? Тут, когда вот берешь телефон вот так вот и смотришь, вот с этой стороны, вот с этой, идут комментарии, вот с этой. Тут надо воздух оставлять, я понял. Я догадался, я современный, я догадался. Чуть-чуть воздух вот с этой стороны, по правому плечу оставь. А здесь вот он не нужен. Вот здесь, потому что как бы все равно никто ничего не видит. Серьезно, можешь, да, сделаешь? Спасибо тебе, родной. Значит, отбивочку в студию, пишет Александр. Ну что мы будем отбивочку бессмысленно включать постоянно? Нет, давайте уже как-то ее включать по расписанию, во всяком случае, стараться. И тогда у нас все будет хорошо. Так, ну что, ваши комментарии. Я вижу, все читаю, трансляцию вижу. Напоминаю, что для связи с эфиром у нас есть смс-портал +7 925 48 94 8 и Телеграм «Говорит МСК Бот». Это такой бот, в который вы пишете, а я вижу ваше сообщение. Ну, а для особенных экзотов, самых современных, ультра, да, развитых людей и подкованных технически, есть YouTube-трансляции, где тоже можно писать комментарии, и, в общем, я их постараюсь в какой-то мере читать. А мы думали, вы к эфиру готовитесь, а вы Щукину названиваете, гольф ругаете, пишет Дмитрий. Ну да, Дмитрий, а что готовиться-то? Все и так готово, все мы и так знаем. У нас новости 24 часа в сутки, вот, 7 дней в неделю. Смотрите, более 60% россиян решили провести майские праздники дома. 37% планируют поездки по России, за границу поедет лишь 1%, показал исследование Работа.ру и Сберавто, которые есть у РИА Новости. То есть вы будете дома, вы никуда не поедете, ну, во всяком случае, 60% из вас. Хотелось бы спросить, почему, и услышать ответ, потому что я очень люблю свой дом, я очень люблю свою родину, мне тут нравится, мне никуда не хочется ехать, мне вообще хорошо дома. Но что-то мне подсказывает, что причина в другом, возможно, потому что нет денег. Ну, как вариант, и давайте быстренько это просто обсудим, пробежим по этому и все. Вы как, где будете? Отдыхать, не отдыхать, дома будете, не дома? У меня ощущение, что 60% из наших слушателей, как минимум, они вообще будут работать, то есть вы будете работать. 7373948, телефон прямого эфира, как вас зовут, алло, здравствуйте.
Алло, Алексей, салют, Сергей Коммунарко.
Да.
В пятницу в 7 часов, наверное, в 8 вечера выезжаем за город на дачу. К сожалению, как и все остальные, будем стоять, наверное, часов до или до среды, наверное, будем стоять. Но
скорее среди, всего, надеюсь. Либо до второго пришествия. Тут вариантов
да,
несколько, конечно.
Да, но я прям, блин, я жене говорю, слушай, Лен, давай поедем в ночь. Она говорит, мы уже на протяжении 8 лет выезжаем в ночь и приезжаем в четверг.
А приезжаем в ночь тоже, но другую.
Да. Вот. И все выходные там, все праздники на даче, потому что там вся семья уже приехала, большая, баня уже там вовсю, мясо.
Все.
Нам ушла, хватит. Ушла.
А, нет, вернулась связь. На какой-то момент вы пропали. Баня, а, все говорю, и все.
Баня, 44 килограмма шашлыка.
Это ж куда столько? Я знаю так, знаете, как я рассчитываю мясо. Значит, 200 граммов на человека. А у вас 44 килограмма.
Я беру 300-400 грамм мяса.
Да? Ну это значит, да. У вас как это? Крупные ребята?
У нас крупные ребята, да, и ну, покушать все любят.
Все любят покушаться, как говорят в интернете. Я понял, спасибо. 300-400 – это крупные ребята. С вами, короче, лучше лишний раз не связываться. На огороде выходные, а со вторника по пятницу в Москве. С детьми, по занятиям, пишет Лина. Потому что работа между праздниками будет. Не отпускают, пишет Гном. В Шереметьево переполнено пассажирами. Рейсы на Кипр, Дубай. Есть Стамбул, пишет Рубен. Я в Краснодар на машине с женой и ребенком, пишет Андрей Пучков. Да там же объездная, два локтя по карте, пишет МР. Работать буду, пишет Нефман. Боже, царя храни. Я работаю все майские, пишет CNC. Слушайте, а там, по-моему, кто-то из правительства обращался к работодателям с просьбой разрешить вам все-таки не работать и исполнить указания президента. Но я так понял, не все работодатели готовы к этому, да, исполнять указания президента. Ай-яй-яй, между прочим. А я в Лазаревское, но после майских, пишет Давид. У нас на Кубани по 0,5 килограмма на человека берут, пишет Артур. Тогда надо по-другому, подождите. А у нас на Кубани по 0,5 беру на человека. А вы доедаете это все или просто берете по 0,5? Ай! Или это имеется в виду по-другому 0,5? Серьезно. Марш нацистов в Киеве будем обсуждать, пишет Агафон. Ё-моё. Агафон, я думал, что никто не заметит и не обратит на это внимания и не захочет об этом говорить, но вы хотите. Да, 500 на брата нормально, пишет Сельский. Не просто работать, а усиленно, чуть с удовольствием. Доставка товара по магазинам, разливных напитков, пишет Вася. Лучший отдых в Замкаде, пишет Сельский. На дачу всей семьей и, как обычно, будут жуткие пробки. Всем доброго утра, пишет Дмитрий. Доброе утро. Ну, давайте ближе к теме все-таки, Дмитрий. 7373948. Отовсюду читаю комментарии. Вообще, конечно, интересно. Пишите. Спасибо большое, кстати. Если бы не писали, мне бы намного сложнее было бы читать ваши комментарии. Я бы ведь их не смог читать, вы их не пишете, потому что если... Вот, сами задумайтесь. 7373948. Логично, да? Как вас зовут, Аля?
Доброе утро. Алексей, Костя из Митина беспокоит.
Пожалуйста, Костя.
Рассчитывал как раз, что да, будут рабочие у меня дни. Потом Путин выступил, сказал, что не рабочие. Потом на следующий день оказалось, что все-таки рабочие. Так что, в общем, 3 дня на даче. Уезжаем, правда, в пятницу в 3 часа дня. Потому что вот я понял, если у меня до 3 выезжаешь, то за 1.5 часа добираешься. Если после 3, то я предпочитаю даже не выезжать.
Вы про рабочие вот говорили, и я вспомнил, вот какая-то из песни, та-та-та-та, что-то там, дети рабочих. Вот что это было? Что это за песня?
Нет, такой...
Что-то не дети помню. Рабочих. Нет?
Вот дети рабочих, да-да, советская хорошая.
Что-то я... Вот я не могу вспомнить остальную часть. Спасибо большое. Может, нам кто-то напомнит? Вот, мы дети рабочих. Я тоже работаю. А, мы пионеры! Дети рабочих, вот, дети рабочих дней, я тоже работаю, но я не могу сказать, что у меня уж сильно такая тяжелая работа, конечно, но все равно ведь и приехать надо, как минимум, трезвым, тоже, слушайте, это чего-то достоит, во всяком случае, ну, взвейтесь кострами синей ночи, мы пионеры, дети рабочих, пишет клоун, правильно, спасибо большое, вот видите, я к пионерам-то не был, поэтому могу плохо знать эти тексты, но вы, ну, на зубок, что ж тут говорить, вас сейчас по марксизму-ленинизму погоняй, я уверен, мы узнаем все, что там есть в этих книгах, вы наизусть будете цитировать «Капитал». 7373948. Алло, здравствуйте.
Доброе утро, Алексей, Евгений.
Да, пожалуйста, Евгений.
Ну, я вот в Крым уезжаю 30-го числа, нет, 1-го числа, в ночь, скорее всего, и возвращаюсь 10-го числа.
Mm-hmm. Крым. Что,
ну да, потому что делать здесь нечего, раз выходные дни, тем более, что я работаю с бюджетом, а у них выходные дни, поэтому еду решать вопросы свои туда.
Вопросики. Там человек. Там есть. Там есть. Нет, да я шучу. Там есть человечек есть.
Ну, типа того. Но я просто сам оттуда, у меня там куча дел своих, поэтому. Понятно. Возможность появилась, еду.
Слушайте, а вы там у своих не спрашивали, что они такие цены на гостиницы сделали? Что за фигня? Там в 5 раз некоторые подняли. Нет, не слыхали.
Я не знаю, у меня там никто гостиницами не занимается.
Никто не занимается.
У меня в основном силовики, друзья, поэтому.
А! Вот хорошего вам дня.
Спасибо.
Всего хорошего. До свидания. Спасибо огромное за звонок. 7373948, телефон прямого эфира. Напоминаю, у нас трансляция в YouTube. Заходите по ссылке через мой Telegram, либо просто находите YouTube «Говорит Москва» на YouTube. 7373948. Алло, здравствуйте.
Алексей,
утро откровений, да. Пожалуйста.
Ну, я никуда не поеду, потому что, ну, одно дело, когда там, ну, сколько получалось, 10 дней праздник, mm-hmm. когда у нас страна, где то ли так указ президента написан, что его можно не исполнять, то ли просто его просто не можно не исполнять, потому что вот все мои знакомые, то есть кто...
Ну, я бы не рисковал.
Да, да, в разных учреждениях работают, в том числе в государственных, бюджетных, и они все работают, кто-то в полной мере, кто-то почти в полной.
Я, в общем, понять не могу, кто тот счастливчик, кто будет отдыхать.
Не знаю, не находил пока. С 4 по 7 таких пока вот в моем круге общения нет, а он вот разнообразный очень, да, и никого не нашел. Поэтому вот как-то здесь все, да, и... Да.
Бенц говорит, там сказано на усмотрение работодателя. Ну, понятно.
Ну, ссылка, да, мелким шрифтом приписано. Да. Тогда все понятно. Да.
С работодателями-то все ясно. Этим лишь бы работали мы, конечно. Вот, да. Все с ними ясно.
Спасибо, Алексей,
конечно.
Да, хорошего эфира.
Спасибо. Ну, что я могу сказать? Ну, мы тогда будем просить президента в следующий раз лишить усмотрения работодателя. Тут не надо. Уже просто, чтобы никого на работе не было, духу вашего, чтобы здесь не было на работе, и все. Тогда я буду отдыхать, пишет Федор. Федя. Ладно. Здравствуйте. Нам сказали, работаем по желанию, но помните, что скоро отпуск, говорит Ростислав. Это да. Ребят, работаем по желанию. Как хорошо, что все вы так... Желаете этого, да? Я отдыхаю, генеральный всех в отпуск отправил, пишет Базин. Вот, это хорошо. Так, что у нас здесь в интернетах? Это я телеграммы читал, теперь почитаем ютубы. Значит, я в майске хочу печень немножко поугнетать, пишет Ментол. Интересно. Взвейтесь кострами, близится эра светлых годов. Куда идем мы с пятачком? Нет, это не тапись. Где шкала донатов? Никаких донатов, все бесплатно, дорогие друзья. Нам денег нет, у нас очень много денег, как говаривал Чубайс. Все, не переживайте. Что скажете насчет нового метода майнинга? Китай придумал, как это сделать с помощью жестких дисков, неважно, HDD или SSD. Кажется, скоро любой офисный комп будет по цене iPhone 12 Pro Max, пишет Марк. Марк, я не принимаю участие в майнинге и еще пока не купил до сих пор нисколько биткоинов. Вообще нисколько. Поэтому не сильно переживаю по этому поводу. Но... Это вы правильно говорите. Если вдруг Китай там что-то такое придумал, то тогда, получается, жесткие диски подорожают, и подорожают сильно. А если они подорожают сильно, это все-таки скажется на всей той продукции, которую мы покупаем. Ну, если не на всей, то вот которая на HDD, то на SSD там много другой продукции. И получается, что опять цены вырастут. Неприятно, неприятно. Вообще неприятно этот биткоин, честно вам сказать. Приходит японский менталитет, денег не надо, работу давай, пишет Роман. Есть такое, да. Как у них называются работники, или это вот это случаи, когда люди умирают на работе? От того, что не могут, в общем, значит, позволить себе отдых или не хотят позволять себе отдых. У японцев это даже имеет какое-то конкретное название. Кто-то из наших должен знать. Кароси. Кароси. Станислав говорит. Кароси – это называется кароси. Вы поняли, да? То есть люди работают настолько много и так сильно, и так отдаются делу, что умирают на работе. Вы давайте это, без кароси. 7373948. Обойдитесь как-нибудь. Как вас зовут, алло?
Александр Дудник, поэт-метафизик.
Пожалуйста, уже сильно.
Да сильно-то сильно, а Гудошникова дайте.
А это он.
О, привет, это Алексей Божий человек.
Здравствуйте, здравствуйте.
Значит, я чего хочу сказать? Скажи, пожалуйста, какой у тебя зодиак? Я лев по гороскопу, а ты?
Человек.
Да человек, это понятно. Да. Ответ творца своим персонажем. Жизнь есть ложь, и она является вечной. Я люблю Достоевского.
Роскошно.
Ну да, и словом можно.
Так уже ж можно, давно говорите. Все вас слушают. И интернет, и FM.
Ну хорошо, я компьютер не люблю, он вообще телефон разъединяет людей, очень редко соединяет. Я еще Сергея Заренко хотел дозвониться, никак. А Сергей, знаешь, как переводить греческого?
Как, расскажите нам.
Сергей мощный, сильный, да. Беспощадный.
Беспощадный?
Да, такой перевод.
Так, а Алексей как переводится?
Алексей Божий человек, Алекс.
Алекс? Нет.
По-моему... Не, ну Алексей, это же лексика, слово.
Не, с греческого?
Да.
С греческого Божий человек?
Ну, Аполлон, бог искусства, науки и техники, знаешь, как переводится?
Как?
Отрицание множественности в утверждение единственности.
Я просто думал, что Алексей Защитник переводится, нет?
Ну, функции разные, назначение
согласен,
тоже.
Согласен.
Функции дело разные. В том, что я очень много занимался физикой, метафизикой, 40 лет хатхи-йоги, раджи-йоги, тантра, секса, карма. И вышел однажды в астрал.
В астрал вышли?
Вышел.
И как
вообще
там?
Я занимаюсь астральным карате для собственной безопасности.
Секунду, скажите, а как там в астрале? Я потому что не выходил.
Ой, звезды, не, ну...
Смотрите так вот, я в метро был, в Австралии не был.
Я любимый ученик Порфирия Корнеевича Иванова. Слышал такого?
Да, что-то мне передавали.
Ой, тут жена уже вышла, тут уже оттас, она будет вырывать. Да ты не... Женщина враг человека, ты понимаешь?
Нет, не согласен, почему?
Тут? Нет, ну половинка, нет. Ну вот, ты понимаешь, я с женой поделюсь. Я бы с тобой срал. Она говорит, а кто тебе разрешил? И вот кто после Павла разрешил?
Спасибо. Нам нужно возвращаться. Тут уже бунтует, значит, вся аудитория. Они говорят, возвращаться к власти.
Дело в том, что с молитвами я до тебя достучался, дорогой.
Все,
значит,
все.
Два слова, нет, ну
Давайте, все, по теме, давайте.
На берегу Клязьмы реки есть полянка любви, где поют соловьи папарацци твои, где букет из листвы отдает тебе плоды этого лета, этой осени и зимы, и от счастья там пели цветы. И трава-мурава укрывала следы, как нектар воду пью, водку не пью и хмелее люблю женскую красоту и наготу. А можно пройти? Да можно остаться, лишь бы любовь продолжала сражаться и дарила поляне любви ваши стоны в плаче любви.
Браво, маэстро! Браво, браво! У меня где-то здесь есть аплодисменты.
Спасибо, дорогой.
Браво, маэстро! Благодарю вас за звонок, благодарю вас. Метафизический выход в астрал. В прямом эфире на «Говорит Москва». Где вы еще такое увидите, дорогие друзья? Ну, теперь это можно уже увидеть у нас на YouTube-трансляции. Естественно, ссылка, если что, у меня в Телеграме. Мне понравилось, это интересно. 7373-248. Это что-то новенькое. Как вас зовут, Оля? Здравствуйте.
Здравствуйте, меня зовут Игорь, Москва.
Да, пожалуйста, Игорь.
Голос предыдущего звонящего был на Гургена немножко.
Разрешите секундочку одну, позвольте. Оксан, а ты можешь человека предыдущего, только чтобы не красненьким, значит, не забанить, пометить поэт-метафизик для меня, вот я просто хотел. Спасибо. Продолжайте, пожалуйста.
Да, Алексей, спасибо. Но по поводу выходных. Действительно обрадовались, что не выходные, потому что я небольшой начальник.
Потому что существует риск выйти в астрал, если они будут выходными, конечно же.
Это да, но самое-то главное, что там у меня там 9 проектов, а 4 дня, это же возможность хотя бы 2 из них сделать. Это же просто супер, это радость.
Ну, согласен.
Вот.
Согласен.
А по поводу переноса дней, такой момент, я там в поликлинику записался по простому вопросу. Так мне позвонили и сказали, что с 4 по 7 врач не может принимать выходные, просьба перезаписаться.
Врачи отдыхают?
Да, да.
Ну, вот. Наверное, не те, которые работают по ковидным больным. Наверное, те, которые, ну, там, по простым вопросам, как вы говорите.
Обычная практика, да. Вот. И еще один момент. Меня помидорами, конечно, закидают.
Но обязательно, вот, даже если, не сомневайтесь, давайте.
Если день, ну, праздничный попадает на субботу и воскресенье, почему его переносят на другой день? Почему его в воскресенье нельзя праздновать?
Чтобы больше было праздничных дней.
Ну, эта логика-то пропадает. Почему ты должен праздновать то, что в субботу, в понедельник?
Нет, праздную в субботу. Просто получается, что пропадает выходной день. А так вот мы его раз еще...
Про запас отложили. Праздничный день затмевает выходные, что ли?
Ну, каким-то образом. Выходные мешают провести праздничный день отдельно от выходных. Вы поняли, да?
Я же говорил, меня закидают.
Нет, почему же? Нет, почему же? Конечно, закидают. Спасибо большое вам за звонок. Спасибо. Интересный вопрос вы тоже ставите, так сказать. Как-то у нас... Отдыхаю все майские, а тем, кто жалуется, работодателю нужно выбирать хорошего. Многие работают за зарплату в конверте и потом жалуются на приказы президента, Сол Дим говорит. Я вместе с Федей отдыхаю, пишет Вася. Ну, вообще-то, воскресенье, Пасха, в любом случае праздник, пишет Древоколор. Кстати, не забывайте, пока выходить в астрал нельзя, все-таки пост. Какой астрал? В пост. Защитник с греческого Александр, пишет Алексей. Александр, пишет, вы простите, Александр. Александр, так один корень же у имени Алексей и Александр. Ну, так, на всякий случай. Собственно, можете посмотреть, убедиться. Значит, для отбивки возьмите фрагмент, когда жена телефон отбирает, пишет Иван. Так, еду за помидорами, пишет Реут. Я... Понятно. Го в астрал на майский, пишет Шенли. Куда подевался Гурген? Где Гурген? Вызывайте Гургена, друзья. Кажется, что у нас... Понятно. Астрал карате, где записаться можно, пишет Ментол. Ментол, так в этом-то и дело, что вам не нужно никуда записываться и даже выходить. Вам, возможно, даже не нужно вставать с дивана. Астральное карате, собственно говоря, оно же в астрале происходит. Для этого все очень просто. Сначала выходите в астрал, потом занимаетесь там карате. А у нас врачи работают с 4 по 7, пишет сельский житель. В селе врачи работают с 4 по 7. Ну, так вот, видите? А в Москве вот некоторые врачи, видите, не работают. Может быть, речь идет о каких-нибудь частных? Хотя частники-то навряд ли будут отдыхать. Там самое оно. Деньги. Говорят, польская шашистка убирала свой флаг в знак солидарности. Посмотрел всю партию, не увидел такого, пишет Владимир. Я тоже такого не увидел. И тоже видел эту новость, что якобы она в знак солидарности что-то там убрала. Ну, может быть, и убрала. Поэтому я не хочу ругаться там ни на кого. Вдруг я просто не понял, что смотреть. До сих пор не решено, будут ли проводить плановые операции в московских больницах с 4 по 7 или перенесут. Сегодня обещают определиться, пишет Альманах. Интернет в поезде не очень. Туго у нас с 3G, пишет Алексей. Ну тогда FM 7373948. Как вас зовут, или здравствуйте?
Да, здравствуйте, Алексей.
Здрасте.
Люберцы Илья.
Да, Илья.
Ну... Мне выходные эти ни холодно, ни жарко от них. У меня график 2-2. Вот. Не запланирован выходной, только в Новый год у меня получается.
График 2-2.
Да.
Два года работаете, два года отдыхаете.
Ну, можно и так сказать. Вот. Поеду на дачу 1-2. Мама попросила спахать под картошку землю. А мне что-то прям это так коробит. Я считаю, что это мазохизм.
Лайфхак. Хотите?
Вот. Хочу продать мотоблок, чтобы ничего не пахать.
Не, другой лайфхак, значит, из детства, из моего. Спасибо. Единственный раз, когда я... Значит, коммерческая жилка во мне проснулась. Рассказываю. Спасибо вам за звонок. Мне мама дала 500 рублей, чтобы я перекопал огород. Ну, типа, вот тебе 500 рублей на там на сладости туда-сюда. Я 300 отдал своим трем друзьям по 100, а себе забрал 200. Друзья перекопали, у них по 100, у меня 200. Новости.
Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Девять часов шесть минут, четверг, апрель, день 29-й. Это радио «Говорит Москва», в студии Алексей Гудошников. Здравствуйте все! 6 баллов, пробки в Москве. Евро 90.08, доллар 74.27, нефть Brent 67.13 и пара биткоин-доллар 53 920 долларов 26 центов. Так сейчас все торгуется. Саша Эл говорит, Алексей – это защитник, Андрей – это человек, а Александр, соответственно, защитник людей. Нет-нет, муж – защитник, человек-защитник он. Человек-защитник, Александр переводится. Если так вот Александрам интересно, они вот в спор вязались. Так что имейте в виду, Алексей – защитник.
Алексей.
Ну и здесь, конечно, нужна отбивка.
Алексей!
Великолепная работа. Великолепная работа творческая нашего главного звукорежиссера, который сейчас, кстати, занимается настройкой камер почему-то. И швец, и жнец, и на дуде, и грец. Я что-то пытаюсь прочесть по губам, но это, видимо, что-то не эфирное. Не стесняйтесь, почем зря выходить в астрал, встретите там Нирвану, скажите здрасте, мол, очень приятно. Науменко, пишет Пайк. Вы вчера остались на работе, чтобы Макса поздравить, пишет демонтажер. Не, я просто остался, а еще начали Макса поздравлять, и я затесался, естественно, как всегда. Хорошо тому-то, кому-то 10 выходных дней. Интересно, у кого? В Роскосмосе рабочие дни, пишет Алекс Викинг. Алекс Викинг, у вас там рабочие дни, вы мне другое скажите. Китайцы, вот новость сейчас. Китайцы запустили там какую-то первую часть, или, может, уже и не первую часть своей, ну, вот этой вот станции, космической станции. Вот сегодня запуск публикуют. А нам обещают, что наша первая часть где-то там в 2025 году будет направлена в космос, по-моему, если я не ошибаюсь. И, а почему у китайцев сейчас, а у нас только в 2025-м, 4 года? Чем вы там занимаетесь, Алекс Викинг, скажите, пожалуйста? Мы как бы, мы недовольны, на всякий случай хотел бы вам сообщить. Да, ну, у нас возникают вопросы определенные. Да хватит уже тут все шатать. Ты что, шатал микрофон, что ли? Вот, смотрите, что, разбирают студию на ходу, я вам клянусь. Вот вы просто этого не видите. Студию на ходу разбирают. Сейчас огреют чем-нибудь. Опасные люди какие-то. Какие-то танцоры танго. Все в черном разбирают, значит. Да-да. Я напоминаю, у нас трансляция в YouTube. Ее легко найти. Это наш YouTube-канал, говорит Москва. Либо ссылка у меня в Telegram. Забыл свою фамилию, Гудошников. Вот, и там можно писать сообщение. Кто выходной, все работают, вся торговля, бизнес, полиция, врачи, если только офисный планктон, пишет Сергей Ковалев. Кто работает в данный момент? Самолеты МЧС России доставили 22 тонны гуманитарной помощи в Индию. На борту Ил-76, значит, прибывших в Нью-Дели, оборудование для... Значит, много разных Ил-76, не один самолет. Оборудование для выработки кислорода, аппараты ЭВЛ, другая медтехника и лекарства. Тем временем в Индии снова установлены суточные антирекорды по приросту заболевших коронавирусом, почти 380 тысяч, а скончавшихся 3645. Ну, на всякий случай нам это все сообщают. Мы Индии помогаем. Не только, кстати, мы Индии помогаем. Сейчас всем миром стали помогать действительно Индии. Прям совсем все страны, такое ощущение, кто может, по крайней мере, каким-то образом помочь. По одной простой причине. В Индии беда, и все это прекрасно понимают, и все прекрасно понимают, что если так продолжится, это все распространится опять по всему миру, и там есть определенная своя мутация коронавируса. Наши ученые говорят, что наши прививки действенны в этом смысле, и нам все эти мутации индийские в том числе не страшны, но все равно такая, знаете, тревожная ситуация. И вот мы вчера как раз, можете найти стрим вчерашний, там мы показывали кадры из Индии, в общем-то, жуткое дело, людей жгут на улицах тела, ну, правда, у них есть такая традиция жечь тела на улицах, есть даже город специально, я об этом говорил. «Помогаем всем, кроме России», пишет Андрей Легионер. А чем вам еще помочь, Андрей? Идите прививайтесь. Как бы вопрос-то очень простой. Вы просто идите и прививайтесь. Вот у меня родители, например, живут в селе. Вот. И у меня папа, например, сельский врач. И например, он в этом селе уже привился. Мама тоже привилась. Вот, она пенсионерка уже, она сейчас не работает. Уже по возрасту она все, пенсионерка, значит. Отец тоже по возрасту пенсионер, но поскольку, знаете, такая ситуация со специалистами, приходится и на пенсии тоже работать. Они привились. Это далеко от Москвы, да? Это 1500 километров. Это и далеко от центра самой области, это Оренбургская область, от центра, от Оренбурга достаточно. То есть, например, там есть, нет железной дороги. Ну, то есть, туда, где живут мои родители, вы на поезде вообще не доедете никак. Вам все равно придется пересесть на машину и ехать на машине около 100 километров для того, чтобы добраться до точки. Все, просто нет даже железной дороги. Это прям граница с Казахстаном. И там люди прививаются, то есть их уже прививают. Это далеко, как вы понимаете. Соответственно, в Москве, ну, давайте будем говорить откровенно, вы можете пойти в торговый центр и привиться. В любой практически, по-моему, уже в торговых центрах прививают, ну, на ходу скоро будут прививать. Потому что идешь по улице, идешь, и просто услышал сзади. И все, ну, все, вы привиты, все, приходите через 3 недели сюда. Просто в спину, и все тебе. То есть, давайте говорить честно. Ну, здесь как бы честность требуется, как мне кажется. Если уж есть желание привиться у людей в России, то, во всяком случае, в Москве, давайте в Москве, прям грубо, вы можете пойти и привиться, и вряд ли вам кто-то станет препятствовать в этом деле. Другое дело, что многие просто не хотят прививаться по разным причинам. У кого-то там какие-то мифологические вещи в голове, они думают, что их там чипируют или что-то подобное. А у кого-то еще там есть свои причины. Кто-то боится, у него аллергия, например, и говорит, а вот при аллергии сказали, могут быть какие-то проблемы. Хотя уже говорили, что и при аллергии вроде как проблем не должно быть. Ну, в общем, есть у всех свои какие-то причины. Но при этом есть и возможности у всех. То есть, если хочешь, иди и прививайся, какая проблема. Да вчера говорил человек, что базу, в базу не внесен, вот и прививайся в ТЦ, пишет Андрей. Ну, Андрей, вам в базу нужно внестись или вам нужно не умереть? Как бы тут два варианта. Если это как в анекдоте про шашечки, ну вы знаете. Ты что, привился? Эту вашу прививку масоны придумали, пишет Николай. Да нет, это не масоны придумали, это есть такой институт Гамалеи и еще есть такой 48-й, значит, институт Министерства обороны. Собственно, никаких масонов здесь не присутствует. Здесь, в общем, все понятно, кто и как это делал, на основе чего, и уже давно все объяснили всем, даже в мире, и уже все в мире знают, что и как работает там в этом спутнике ВИ. Более того, там налаживают производство в разных странах, вы сами знаете, и вот, кстати, в Индии тоже должны наладить производство, но пока не наладили, ситуация там, конечно, бедовая. Это факт. Ждал прививки месяц, пишет Вер, ту янг, ту дай. Вот как-то так. По поводу нерабочих выходных. Выходные нужны, чтобы бороться с коронавирусом, поэтому не на неделю всем офисам вернулись на удаленку. Хотя и так все время работал из дома, пишет Денис. Технический персонал с Украины набрали, пишет Уильям. Почему с Украины? Не в том смысле, что из Украины. А почему с Украины? А что, кстати, с украинцами не так? С украинцами-то проблем на самом деле нет, вы имеете в виду. Проблемы политического толка есть, а с самими украинцами, в общем-то, особых проблем нет. Если они, конечно, не какие-нибудь националисты, которым там нравится ходить с факельными шествиями и прочими. Но они-то в Россию не едут, как известно, поэтому, в общем, проблем нет с украинцами. Наши ученые самые лучшие в мире, я привился в феврале, пишет Марк Аврелий. Тени и пыль, Марк. Так Гамалея в масонской ложе в астрале заседал, пишет, значит, Ягор. Мне надо и рыбку съесть, и сковородку не помыть, пишет Андрей. Ну, Андрей, вам не угодишь. 7373948, телефон прямого эфира. Что это вы как в Индии? Алло, здравствуйте.
Алло, здравствуйте.
Да.
Ну, Алексей, я считаю, что помогать все-таки надо. И, как говорится, несмотря ни на что.
Не, это понятно. Ну, просто вот, значит, смотрите, Андрей написал. Он говорит, себе надо сначала помочь. А я не понял, а как еще себе надо помочь? То есть вот мы себе как еще можем помочь?
Вы знаете, кто так говорит, тот, ну, я не знаю, странные люди просто. Ну вот, у нас в России достаточно неплохо еще живем, понимаете. У меня близкие живут в Лондоне, так там им прививку сделали 2 месяца назад. Вот они вторую ждут, и в августе только будет. Понимаете?
Не, в Лондоне задержки, вообще ужасно жить, что ж ты говоришь.
Там не очень хорошо. Ну вот, а у нас все-таки прививки бесплатно, тесты недорогие, в общем-то, на коронавирус, если так вот медицина нормальная. Что говорить-то, живем неплохо. Ну вот, я считаю, что как раньше жили в Советском Союзе, вот я советский человек, да, угу. родился в Советском Союзе, понимаете, как раньше жили, да я не хотел бы так жить, понимаете. При таком вот беспределе, который при Советском Союзе творился, понимаете?
Какой? Я вот неожиданно. Я думал, вы скажете, я бы хотел так жить, а вы сказали наоборот, не хотел бы. А чего то?
Ну, вы знаете, это было милицейское государство, которое не только, понимаете, людей сажали в тюрьму, чтобы забрать квартиру, понимаете? Так вот было. Участковый новый пришел, понимаете, ему надо квартиру давать. Кого посадить? Ну, есть там вот человек, который бухает, не работает, там, то все.
Слушайте, да это ж какие-то годы. До Советского Союза.
Это 70-е годы. Да, конечно. Ну, конечно, 70-е годы. Беспредел творился в милиции, понимаете. То есть, ну, третье отделение, вот я назову такое, это в центре Москвы, понимаете. Там такое было, что это что-то. Убивали людей просто, понимаете. Ну,
в 70-е годы в Советском Союзе?
Да, 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 да. Вы ну, просто...
Я такого не знаю.
Мало знаете об этих вещах, ну, понимаете? Наверное. А я прожил и, в общем-то, жил как бы на улице рос, понимаете? То есть я уличный человек, который вырос среди, ну, таких вот людей, которые...
Была такая строчка в рэпе 90-х для тех, кто прохавал жизнь с самого низу.
Ну да, это тяжело было, понимаете. Это я не хочу не сказать ничего про Советский Союз. Там объединенно все было, все вместе, все, как говорится, дружно. И когда к нам с Узбекистана ребята приезжали, понимаете, работали на ЗИЛе на заводе, чтобы получить какую-то запчасть, понимаете, для этого ЗИЛа, который у них там хлопок собирает, понимаете, ездит. Ну вот, они приезжали сюда и бесплатно работали, понимаете.
Серьезно? В Советском Союзе?
Да, в Советском Союзе. Вполне, вот, вполне реально
вам,
говорю.
Вам понимаете. Здесь очень многие ну, с вами уже спорят, жили, сильно да. спорят, сильно спорят.
Они, да, 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 они подтвердят,
так слава. Ну, спасибо, спасибо.
Сейчас?
Сейчас лучше, да, вы да, считаете? Ну, сейчас лучше, да. вы считаете?
Сейчас считаю, что лучше, понимаете? Mm-hmm. Пускай там мы в чем-то там... Ну, сейчас трудности там с деньгами, там с зарплатами. Ну, я, как говорится, не жалуюсь.
Не
ну,
жалуюсь.
У меня небольшая зарплата, но хватает. Наверное.
Понятно. Понял, спасибо. А, значит, смотрите, я вам сейчас... Алверды, как говорится. Сейчас дам фидбэк. Это так сейчас модно называется. Что там у нас... Уже, что они... Это сказочник, это сказки, пишет Николай. Что он несет, пишет Серк. В 90-е было лучше, пишет Константин. Не 90-е, это про 70-е. Кого там убивали в СССР? Что за ересь, пишет Андрей. Это матерый антисоветчик, клевещет на СССР, пишет Викинг. Есть доля правды в словах звонящего, пишет Андрей. Мы сейчас строим самую великую Россию в нашей истории, пишет Алексей. И много-много восклицательных знаков. Товарищ, наверное, в другом Советском Союзе жил, не в том, в котором я родился, Андрей ВМФ, пишет. Чушь какая-то, сажали забрать квартиру, это в 90-е было, пишет Ярослав. Всякое было, оборотни всегда были, но нормальных было всегда больше, пишет Владислав. Звонящий бред несет, пишет Николай. Ну, то есть тут, знаете, многие с вами сильно не согласны. Сильно не согласны. Я уж сильные такие ругательства не читаю, читаю такие более-менее допустимые. Это многоточие. Да-да, видите, некоторые знают все-таки. Кто-то помнит 90-е. Вы как-то рассказывали о советской документалке про Нюрнбергский процесс. Повторите, пожалуйста, название. Нет, я о другой советской документалке рассказывал, в которой, в том числе, это, если я не ошибаюсь, упомянуто. Называется она «Обыкновенный фашизм». Всем очень рекомендую. Это классика документального кино, классика документалистики. Сделана высокоинтеллектуально, сатирично. Но при этом проникновенно, так, знаете, по-настоящему. То есть, прям всем советую, если кто-то не смотрел фильм, это очень старый фильм, документальный, он еще черно-белый, «Обыкновенный фашизм» называется. Наверное, про это вот меня сейчас спрашивают в Ютубе просто Андрей, скорее всего, про это. Ждал прививки... А, ну да. В 70-е было всякое, правильно, пишет Глен Антрим. Это у нас в Ютубе, значит, идут комментарии. 7373948, не забывайте, что у нас есть трансляция в Ютуб, собственно, на нашем YouTube-канале, и еще там можно его найти по ссылке в Телеграме в моем. Он, Телеграм называется «Гудошников». Я с фантазией его назвал, вы знаете, да? Долго думал, как бы так вот что-то оригинальное придумать. И придумал. Как вас зовут, Алё, здравствуйте.
Здравствуйте, меня зовут Андрей.
Пожалуйста.
Я из Хабаровска.
пожалуйста.
Вот, я бы хотел сказать по поводу того, что, ну, как сказать, я недавно в Москву переехал, два назад. Вот, и радио ваше тоже начал слушать примерно вот с того же времени. И вот у меня удивление от того, как люди, которые здесь живут, вот, звонят, да, вот вам пишут, они как недовольны всему, что происходит здесь. Но хотя сравнить с тем, что в Хабаровске,
невозможно.
Вот, и тем, что есть вообще. То есть я здесь как будто в рай попал, понимаете?
Смотрите, я тоже понаехал. Только я в 2010 году понаехал из Оренбургской области. Такое же было ощущение, как и у вас. Когда вот приехал, хотя Москва 10 лет назад была не такая, как сейчас, объективно говоря, не в лучшую сторону, значит, она, ну, как бы, тогдашняя Москва не в лучшую сторону отличалась от теперешней, вот, как говорят в интернетах, похорошела при Собянине, значит, и у меня было точно такое же ощущение, все абсолютное счастье вызывало, вот все вообще, восторг, как так может быть хорошо, и почему же не так хорошо в Оренбурге, например? У вас сейчас это ощущение, да?
У меня не то, чтобы все как хорошо, здесь просто намного больше возможностей, да. Намного больше, даже вот, ну, как бы здесь все ругают власть. Здесь власть повернута лицом к народу, в отличие там, от региона, где я жил.
И про это не объяснить. Прививку, вот вам клянусь, не объяснить. Вот Константин пишет из Хабаровска, значит, ваш земляк, приехал 8 лет назад, привык быстро и уже недоволен всем. То есть, понимаете, да? Это проходит, это проходит.
Я держусь очень сильно, чтобы этого не
произошло. Ну, 2 месяца это мало, значит, должно там, ну, вот 8 лет, ждите 8 лет.
Ну, да, и можно я все-таки про вакцины?
Конечно, конечно, говорите, да.
Вот я перед тем, как сюда прилететь, месяца два пытался записаться на вакцинацию в Хабаровске. И постоянно было то, значит, нет первой части, то нет второй части, то мобильный пункт не работает, ну и так далее и тому подобное. Вот. Ну и очереди везде. Вот, здесь, пожалуйста, я записался через госуслуги, пришел, думал, сейчас в очередь приду. Нет, там вообще никого, никого нет, пожалуйста. Пожалуйста, 5-10 минут все поставили и все. На каждом углу, да, это действительно так, здесь на каждом углу, здесь все есть. А почему в регионах нет? Вот вы тоже говорили. Ну, потому что...
Я как раз говорил, что в Оренбургской области теперь уже есть, и я радуюсь. Ну, потому что я очень беспокоился за родителей. Да. Хотя, ну, я не знаю, это такая личная тема, но скажу, они все-таки не избежали этой истории всей, переболели, но они еще теперь вот привились. То есть...
Ну, да. Ну, а почему нет? Так это вопрос не к центральной власти, а к власти на местах. То есть как же система работает? Регион просит сколько-то, ему выделяют. Вот. А как они там, кто считает и как?
Не, ну понятно, что Москву снабжали в первую очередь. Всегда так было, всегда так будет. Но самый прикол, что Москва обычно самая недовольная. Ну, это удивительно, но это так. Я не знаю почему. Ну, наверное, потому что ко всему быстро привыкаешь. Вот вы приехали и удивляетесь, как здесь там все повернуто лицом к человеку. Я тоже удивлялся и много лет, и, может быть, даже сейчас во мне это осталось, я вам честно скажу. Но есть люди, которые родились в Москве, например, и они это просто не замечают. Ну, как бы, они всегда были в этом хорошем, более-менее положении в сравнении с нами,
да. Все познается в сравнении,
конечно.
Его куда-нибудь в регион наслать на практику.
Ну, зачем? Зачем? Это не хочется. Вот, поэтому спасибо большое. Каждый, естественно, судит по себе, каждый, естественно, исходит из того, какой у него опыт был предыдущий. И у человека, живущего в Москве всю жизнь, конечно, опыт сильно отличается от человека, который в Москву приехал. Потому что человек... Я даже в какой-то мере когда-то вот с друзьями разговаривал, кто москвичи коренные, я с ними разговаривал, говорю, я вам сочувствую. Они говорят, почему? Я говорю, ну, вы как-то вот родились здесь, живете здесь, ну, и там, грубовато, конечно, но тем не менее, наверное, умрете здесь, да? У вас не было никаких изменений, вот не было этой прогрессии какой-то, да? И вы не ощутили разницы. Для вас разница, она незаметна. И даже когда Москва меняется, допустим, да, на протяжении там 5-10 лет, ты этого все равно не замечаешь по одной простой причине. Ты здесь живешь. Ну, знаете, как бывает, вот если ты с человеком рядом, с каким человеком, время идет, и ты не замечаешь, насколько сильно он за это время изменился. Потому что меняется он постепенно, ну, по чуть-чуть. Другое дело, когда ты, например, выпустился из школы и приехал на встречу одноклассников через 15 лет. И вот здесь шок. когда, о боже, это что? Мои одноклассники, что с ними? А потом ты читаешь в глазах одноклассников, что и ты не прежний уже. И ты уже какой-то другой, и ничего себе, как сильно мы все изменились, и правда, да, там, и начинаются вот эти разговоры. Но когда ты здесь, когда ты в ситуации, когда ты каждый день здесь, то ощутить этого, как что-то поменялось или не поменялось, практически невозможно. Практически невозможно. И тебе кажется, ну, ничего не меняется, все так же. Вот. И, собственно говоря, у тебя, естественно, больше претензий к жизни, к миру, к окружению, ко всему, потому что ты ищешь все новые и новые претензии. Тебе кажется, ну, вот здесь, не, а вот это, вот что это такое? А вот здесь вот не сделано, а вот здесь еще. Ты это все видишь. Когда ты извне попадаешь, ты этого не видишь. Еще интересная вещь происходит, когда ты, например, выезжаешь за рубеж, я выезжал за рубеж, ну, пока ковид не начался, ты ездишь по разным столицам, например, я ездил на машине, это самый дешевый способ, реально самый дешевый, и ты ездишь по разным городам, по разным странам, по столицам, и ожидаешь, да, встречи с этими городами, и тебе кажется, что сейчас ты будешь, ну, как-то сильно удивлен, допустим, чистотой, или ты будешь сильно удивлен инфраструктурой, и тебе будет стыдно за Москву, в том числе, по сравнению с этими городами. Но на деле выясняется совершенно иное. Есть пару городов, которые, да, действительно сильно превосходят все остальные города, ну, даже в мире, я бы сказал. Обычно такие города можно увидеть где-нибудь в Нидерландах. Там что-то удивительное происходит с инфраструктурой, и об этом блогеры уже там сняли, пересняли тысячи программ, миллионы уже, наверное, программ. Вот, все это знают. Там прямо камешек к камешку, и ты удивляешься, как это вообще возможно. Ну, кроме, например, центра Амстердама, там ужас. Что все грязное очень. Очень много людей, туристы, вы понимаете. Плюс еще вот эта вот их легализация, она приводит к тому, что там, ну, не очень чисто. Вам бы не понравилось, скорее всего, если вы любители чистоты. Вот. А так, ну, Берлин, ну, не знаю, некоторые районы такие, что вы такого в Москве не увидите. Ну, то есть ты идешь по улице, стены разрисованы, валяется матрас прямо на дороге, на нем валяется человек. Идешь, вдруг падает из окна телевизор. Ну, то есть я натурально это видел своими глазами. Просто человек выбрасывает, ну, с первого этажа, не с высокого, но с первого, телевизор вот так вот из окна. И у тебя возникают вопросы. Потом ты заходишь в какой-нибудь скверик, там лавочки, на них лежат бомжи. Ну, кстати, у нас здесь на Новокузнецкой тоже бомжи лежат. Ни в чем себе не отказывают, когда теплая погода. И вот скоро тепло уже установится в столице. И они здесь появятся, эти ребята. Они оккупируют самые лучшие и самые красивые живописные места. И там спят в лужах конечного продукта метаболизма, так скажем. Опять реверансы московским властям, получается, неплохо, пишет Алла. Ну, как реверансы? Ну, я не знаю, но это объективная реальность, понимаете, в чем дело? Если сравнивать с регионами, ясно, Москва круто. Если сравнивать с разными столицами, ну, вот, например, в США я не был, поэтому я не знаю, как там крупные города себя чувствуют, и чисто там или не чисто. Но вот я сравниваю с европейскими. Не чисто, нет? Нет, грязно, да? Вот, ну вот мне подскажут, что грязно. Я просто не бывал, и поэтому не могу судить. Что касается европейских городов, вот я говорю, Вена – красивый чистый город. И еще Роттердам – красивый чистый город, вот то, что я видел. Брюссель – грязный, что там, Амстердам – центр грязный, за центром красиво, хорошо, современно. А, новости, новости, дорогие друзья, новости. В Москве, это радиостанция «Говорит Москва», 94.8, в студии Алексей Гудошников, всем еще раз здравствуйте, и мы продолжаем. Слушайте, а вы знаете, да, что нас Болгария обвинила тоже, что мы у них там склады какие-то взрывали? Сначала Чехия, а теперь Болгария, и, значит, по этому поводу уже высказался министр иностранных дел России Сергей Лавров. Вот не знаю, в принципе, ничего такого необычного Лавров не сказал. И, в общем, мы все так шутим. Но почему-то, когда это сказал Лавров, стало смешнее. Не знаю почему. Именно когда, видимо, человек в должности это говорит, почему-то смешнее. Я вот этот видеоролик вчера даже выложил себе в Телеграм. Чуть-чуть, если пролистаете, можете его посмотреть. Сейчас давайте просто послушаем. Забавно.
Хорошо еще, что эрцгерцога Фердинанда пока не мы убили, но... Судя по всему, к этому идет.
Я не могу. Мне каждый раз почему-то смешно. Почему? Наверное, потому что, когда это я говорю, все понятно, что это шутка, да, там. Но когда это говорит министр иностранных дел, оно как-то усиливается, эффект. Не знаю почему, комизм усиливается. Но и правда, скоро, наверное, и в этом нас обвинят. В Москве на Красной площади пройдет первая ночная тренировка парада. Всех предупреждаем, в ней примут участие более 12 тысяч военнослужащих и 190 единиц техники. В Минобороны сообщили, в состав пешей колонны входят 37 парадных расчетов, в их числе офицеры, сержанты, солдаты, соединения воинских частей, слушатели, курсанты, ну, то есть много кто, юнармия даже есть. Перечислять все не буду. Главное, что нужно понять москвичам. Особенно на машинах. Значит, с 17.30 29 апреля и до окончания мероприятия будут перекрыты прилегающие к маршруту следования техники улицы на западе, северо-западе и в центре Москвы. И вот в информационном центре столичного департамента транспорта сообщили, что движение будет временно ограничено, на ряде улиц даже запретят парковку. Значит, будьте, пожалуйста, внимательны предельно, это важно, и это конкретно касается именно Москвы и москвичей, потому что вы можете об этом забыть, проложить себе какой-нибудь не тот маршрут в голове, да, не посмотрев в навигатор. Навигатор, понятно, вас не поведет через эти перекрытия. Ну вот, по привычке поехать, и вдруг у вас какие-то дела, и вы попадете в пробку, и не будете знать, как оттуда выбраться. Значит, заранее, пожалуйста, 29 число с 17.30. Все вы знаете направление, это вот Тверская и туда дальше. Потом они уходят туда на Омнёвники, насколько я помню. Может быть, конечно, маршрут как-то поменялся, но, по-моему, они на Омнёвники уходили. Значит, вот этот момент держите в голове на всякий случай. А то можете оказаться в неприятной ситуации, потом, значит, негодовать. А как же так? У меня были дела. Хорошо, хоть не подъездных расчетов, пишет Григорий. Прям кавказская плесень... Фу, господи. Пленница. И крепость тоже я, пишет Игорь. Вена, конечно, получше многих, но в том же... Пратер Штерн. Вечером изрядная дичь происходит, пишет Виталий. Ну, видимо, я не попадал туда, где происходит дичь. Поэтому Вена мне понравилась. Вена мне напомнила Санкт-Петербург, только не такой красивый, как Санкт-Петербург. Это мое ощущение, я не хочу обидеть жителей Вены. Ну, просто и тот такой имперский город, имперский стиль. Ну, в Санкт-Петербурге еще много воды, как-то мне показалось больше, чем... в Вене. И поэтому мне кажется, Вена — это такой уменьшенный Санкт-Петербург. По ощущениям, по духу по какому-то уменьшенный. Но там есть очень интересные места. Очень интересные. Центр Женевы ночью полный, пишет Гусь за Русь. Был в Женеве, озеро видел, но не знаю, каких-то впечатлений особенных от этого города не получил. Шел, причем пешком от аэропорта в центр. Он там достаточно близко. Просто пешочком шел. Ну, город как город, в частном секторе достаточно чисто, а в городе, ну так, где-то на асфальте жвачки, где-то что-то такое, но в целом нормально, нормально. В Москве по четвергам и также есть пробки, а если пойдет дождь плюс парад, сегодня 11 баллов будет, пишет Зизидрон. Вот вы говорите сегодня и правильно делаете, потому что 29-е это и есть сегодня, то есть вы не думаете, когда я говорю 29-го будут перекрытия, что это когда-то неизвестно когда, это сегодня. «Змей-искуситель был русским, новая западная Библия», пишет Владимир Бонд. 7373948, телефон прямого эфира, плюс 7-925-48-94-8, смс-сообщение, говорит МСК, бот, это средство связи. И еще одно средство связи у нас есть, это чат на нашем YouTube-канале, в стриме. Вы тоже можете писать свои сообщения, я их читаю. «Были в Лондоне, Темза вся завалена мусором», пишет Близ. «Мой самый любимый...» Ой, спасибо большое, Наталья, пишу, я самый любимый ведущий. «У меня рай и коммунизм, хоть на улицу не выходи», пишет Сельский. Понятно, спасибо большое. «Северная Европа чистая, Осло, Копен», пишет Андрей. «Северная, да, но там прям народу совсем немного». Но опять же, говорят, что ситуация изменилась, просто в Северной Европе я был в, ну, если мы не считаем Финляндию, да, я имею в виду там Швеция, Дания, например, я был в 2012 году, очень хорошо там было, очень приятно, мне понравилось, но опять же, не в городах, а неподалеку от городов, то есть надо отъехать там километров 50-100, и начинается вот эта вот такая местная сельская, наверное, можно ее назвать сельской, жизнь. Провинциальная. Наверное, правильно будет назвать ее провинциальная. Приятно. Газоны какие-то, слизняки по этим газонам огромные такие, рыжие, ползают. Ну, прикольно. Интересно. Вчера, значит, рассказали у Навального про работу сына. Ой, господи, Анна, спрашивайте тех, про кого рассказали. А Петров и Баширов смотрели достопримечательности Болгарии, пишет Николай. Не знаю, там подозревают 6 человек. Может быть, скажут, что опять это Петров и Баширов. То есть, всякое может быть. Давайте попробуем это все обсудить. 7373948, телефон прямого эфира, плюс 7-925-48-94-8, смс-сообщение, говорит МСК, бот, телеграм. На природе чисто, у нас в городах мусор летает. Швеция, Дания, пишет Фрокин Бок. А, вы там как раз живете, да? У меня ощущение, что недовольство московскими властями выражают с Украины, пишет Пайк. Нет, есть москвичи недовольные, правда, но обычно эти москвичи сравнивают Москву, а это все-таки, на мой взгляд, самый большой северный город. И я думаю, что этот взгляд мой, в общем-то, разделяется еще и людьми от науки. Ну, то есть такого мегаполиса, как Москва, в таких северах, как Москва, просто нет и все. Вот. Они обычно сравнивают с какими-нибудь маленькими городами северными или с какими-нибудь городами маленькими южными. Я бы сравнивал Москву, конечно, с мегаполисами, с большими городами. Даже тот же самый Берлин, это... Поймите меня правильно, достаточно провинциальный город по сравнению с Москвой, по ощущениям, которые у тебя возникают, когда ты прибываешь в Берлин. В Лондоне я не был, виза была, не поехал, так получилось. Не знаю, не могу сказать про Лондон. Берлин вызывает ощущение региональности, некой провинциальности, местечковости какой-то. Простите, опять же, не хочу обидеть никого, кто там меня слушает в Берлине, например, или даже не слушает. Но это правда так. Москва гораздо больше. И, как мне кажется, ну, я не буду говорить слово величественнее, но она просто мегаполистее, чем Берлин. Как вас зовут? Алло, здравствуйте.
Да, доброе утро, Владимир.
Да, пожалуйста,
Владимир. Алексей, знаете, много где был по работе, поэтому не только столицы, но и небольшие городки, даже очень много небольших городков.
Да.
Во всем мире, в Европе. Ну, чем будем сравнивать столицы? Столицы, они есть столицы, они приблизительно одинаковые. Москва молодец в этом отношении, хорошо выглядит, все чудненько. А вот маленькие городки, приезжаешь, и думаешь, ну, господи, ну, что ж такое-то, а?
Да-да-да. Ну... У меня очень печальное было ощущение, когда вот я с минских протестов, из Минска, да, и в некоторых других городах Белоруссии я был, я переместился в Смоленск. Это было вот летом прошлым.
Ну, мы даже Смоленск тоже большой даже город, но вот мы сейчас, друзья, в Новосибирске работали, тоже Наукоград, казалось бы, да, и тоже впечатление очень такое нерадостное.
Мне вот, сложно сказать про Новосибирск, не был никогда, но вот раз вы говорите...
Я сам не был, это друзья сейчас только что там отработали, вот, мы сейчас переехали в Иркутск, не знаю, какой у них нет в Иркутске, но маленькие городки, вот даже, ну, понимаете, небольшие, даже районные города, да, но в Европе не найти такого, как
согласен, провинция у них выглядит лучше, чем столица, у нас наоборот, столица выглядит лучше, чем провинция.
Да, все правильно.
Вот как-то оно так, поэтому я говорю, сравните провинцию, пишет Джей-Джей. Нет даже смысла сравнивать. Серьезно, совершенно другой подход. Спасибо большое вам за звонок. Значит, Джей-Джей, совершенно иначе все. Там, в провинции, чистенько, аккуратненько, приятненько. В городах мне, ну, не понравилось. Я, честно говоря, в города заезжал, день проводил и уезжал из них, потому что не было удовольствия от этого. Мое внутреннее некое ощущение толкало меня из этих городов, чтобы я проехался по именно провинции, да, европейской. У нас наоборот. У нас очень-очень хороша Москва, на мой взгляд. На взгляд провинциала. А в провинции вот страдает. Я не знаю, ну, как бы... Есть два фактора, с которым это может быть связано. Первое – отсутствие вкуса, второе – отсутствие денег. Третье – отсутствие вкуса и денег. Вот. Но, опять же, если говорить про тот район, да, в котором живут мои родители, район Оренбургской области, и, в общем, там В районном центре, по-моему, 6 тысяч жителей, то есть мало. Там уже есть микрорайоны, ну, такие маленькие, где люди, ну, частный сектор, где люди начинают следить за тем, чтобы у них было красиво. Вот начинают потихонечку там газон какой-то сажать. Причем люди это не богатые. Я сразу хотел бы подчеркнуть этот момент. Это не там какие-то олигархи, там, как вы понимаете, нет. Не богатые, но вот, может, где-то в интернете посмотрели, может, где-то там в телевизоре что-то, какую-то программу показывали. Люди начинают там стричь кусточки как-то себе, выращивать эти кусточки. Какие-то деревья сажать не только плодоносные, но и, ну так... Чисто для красоты деревья существующие, да, для эстетики некой. И я вот сужу просто по тому, как это все меняется визуально. Ну, слушайте, ну, правда, становится лучше. Почему? Потому что люди, наверное, понимают, что можно потратить деньги, которые там честным трудом заработаны, да, на что-то не очень красивое, а можно, в принципе, в те же деньги сделать что-то куда более приятное. В общем-то, мне нравится в этом смысле скандинавский стиль. Я считаю, может, я не прав, и меня сейчас архитекторы там исправят, и дизайнеры, но я считаю, что это бюджетная история, скандинавский стиль. Я прав или не прав? Ну, то есть, ну что там, белые стены просто, да и все. А дальше аккуратно как-то ты там что-то ставишь дома. Вот. Что касается того, что они делают снаружи, это тоже, вот я ездил по Скандинавии, все очень просто, ну, какая-то земля, на ней, собственно, там, трава и, ну, пару деревьев растут, все аккуратно должно быть пострижено, сделано, все, заборчики, если есть, то и то, может быть, их и нет, живая изгородь вместо заборов, и все приобретает какой-то такой очень приятный вид, и я не знаю, насколько это дороже или не дороже, чем делать там забор, допустим, из профнастила. Может быть, из профнастила и дороже, чем живая изгородь. Я не знаю, а может быть, наоборот. Но вот я вижу, как это меняется в нас. Просто мы этого, похоже, не знали. Мы этого не видели, там, наши родители этого не видели, дедушки, бабушки этого не знали. Ну вот, а кто... ну, сейчас вот родители уже при помощи интернета меняют свое восприятие, и, ну, понятно, что молодое поколение, мы уже там этого всего насмотрелись, мы это все узнали, у нас есть интернет, мы все понимаем, и мы можем делать в те же деньги, но приятнее. Ну, на вид приятнее, потому что все уже давно придумано, как оказывается. На своих СВХ жуткая... ребята, на СВХ жуткая авария, пишет Юрий Лефортова. Все перегородили, скорая, объезжайте. Юрий, если есть возможность нам какое-то предоставить видео или фото с места, пришлите, пожалуйста, наши новостники возьмут, соответственно, для новостей и в Телеграм, и... на сайт. Ну, позолоченных вензелей и пошлых каминов в Скандинавии нет, это точно. Сейчас в моде простота, пишет Дмитрий. Да, то есть можно сделать и дешево, и красиво. И мне вот это, например, нравится, этот подход. И я бы его каким-то образом пытался, ну, насаждать, что ли. Ну, не насаждать, а советовать, рекомендовать, показывать людям, что можно, не обязательно красный бархат, не обязательно вот это все золото, да, не обязательно золотые унитазы. Можно сделать очень красиво и очень просто. И в простые деньги. Это как, знаете, ну, ладно, личную историю расскажу. Значит, мама затеяла делать ремонт. И захотела в стиле Прованс. Ну и, в общем, вот эти вот обои, ну, знаете, как вот там какие-то цветочки, мелкие цветочки. Она просто наклеила на все стены. И, естественно, там просто вырви глаз. И я приехал в гости, я говорю: мам, это что такое? Она говорит: ну да, я поняла, что я что-то не то сделала. Я говорю: правильно, потому что эти обои, они должны только акцентированы в некоторых местах быть. Она говорит: ну да, наверное, ты прав. Здесь, наверное, надо было одноцветным делать. Я говорю: да, здесь надо было одноцветным делать. В итоге вот недавно она опять затеяла ремонт, ну как, освежить это называется, освежить, вот, и все же всегда упирается в деньги, там точно, денег надо много, то все. Я говорю: слушай, а может быть, не мучиться? Вот у тебя есть обои, вот они поклеены, они, в принципе, влагостойкие, может, в белый цвет? Ну, как в белый цвет? Я говорю: ну вот просто в белый цвет покрась, и все. Ну, как-то белый, как в больнице, что ли? Я говорю: ну, в больнице синий, во-первых, да, а во-вторых, ну, как мы привыкли, в нашей больнице, а во-вторых, нет, никак в больнице, это будет хорошо. Он говорит: ладно, хорошо, тебе доверюсь, типа, сыну доверяю. Ну, спасибо большое, мама, спасибо. Покрасила белый цвет, и правда. Ну, лучше стало. Прям лучше стало. Светло, просторно сразу в доме. Ну, как-то вот оно... Ну, скандинавы, они не дураки. У них там это... Варит голова. У депутатов чердак свистит. Зачем такую дичь с волком выкладывать? Там же, например... Ты же пример для подражания, пишет Марыч. А, вы про этого охотника, который давил снегоходом волка? Его выкинули из «Единой России», представляете? Может быть, многие из нас не ожидали, его выкинули, прям вообще с позором, живодером его называют в партии. То есть все, он уже теперь, значит, изгнан. Ну и правильно, изгнан на самом деле. Но мозга вообще нет. Очень похоже на школьников, которые сначала, почему-то некоторые из них, знаете, да, там, живодерскими настроениями вдохновляются, берут там котят. Ну, помните, у нас это, интернет этим всем забит. Вот. Мало того, они этих котят убивают, так они еще и это на видео снимают. Или там вот эти вот все школьные видео, где один школьник бьет другого, а третий обязательно это на видео снимает и выкладывает. Ну, это, как по мне, верх дебилизма по всем параметрам. То есть мало того, что ты вообще идиот сам по себе, да, занимаешься не пойми чем, так еще ты настолько идиот, чтобы это все снять на видео и еще и выложить. Ну, то есть, это нечто потрясающее. Я не знаю, что в голове у этих людей, но предположу, что школьники просто глупые в силу возраста, это нормально, мы все в школе вряд ли блистали умом, ну, большинство из нас, во всяком случае, точно. Вот, а взрослые, ну, что поделать, ну, вот... Такие вот бывают дураки. Другое дело, зачем их брать в партию, я не знаю. Наверное, их не нужно было вообще брать. Наверное, какие-то проверки надо устраивать куда более основательные для всех тех, как кто там собирается и претендует на что-то общественное и более-менее значимое. Прежде всего, их родители идиоты, пишет Валентин. Ну, возможно. Похоже на то, как школьники мучают ужа. Ну да, Сава, вот типа того. Ну, мы же видели фотографии, у нас там и блогеры некоторые, значит, достаточно знаменитые, фотографировались, значит, с убитыми животными, и, значит, чиновники, и все вот это вот. Зачем это делать, я не знаю, я вообще, честно признаюсь, не понимаю охоту, сейчас охотники на меня все обидятся, да, я не понимаю охоту, я бы не хотел стрелять в животное, в принципе. Мне очень при этом нравится оружие, я бы с удовольствием пострелял там по мишеням, по каким-то, может, тактическая стрельба, еще что-то, меня это захватывает, мне это кажется интересным, но вот стрелять в животное я бы не хотел. Однажды, кстати, в 2012 году в Дании я сидел на крыльце дома, и это уже было где-то часов 5 утра, ну вот я вот так проводил время, часов 5 утра, я спать еще не ложился, и на лужайку выбежал олененок. Вот прямо натурально, как вот если кто видел мультик «Бэмби». Вот такой олененок. Пятнистый олень. Ну, у него такая попка пятнистая. Значит, я, честно скажу, я за ним аж побежал. Просто, ну, как мне... Ну, я сначала сидел, и потом он, когда уже пошел в другую сторону, я просто... Мне так хотелось его, значит, посмотреть подольше. Мне так хотелось понаблюдать за ним. Такой он какой-то... ну, я не знаю... Сказочный, что ли? Ну, мне точно не захотелось бы в него стрелять. Точно не захотелось бы. Ну, вот. Балуева почему не исключили? А что с ним, Вера? Что с Балуевым? Скиньте отбивку в телегу, очень надо на звонок поставить, пишет Влад. Ладно, скину. Влад, чуть позже. Мы все учились понемногу. Да, но это, знаете, это строчки, когда вы цитируете Пушкина, это та самая скромность, которая пуще гордыни. Потому что, когда Пушкин говорит, что он учился понемногу, да, чему-нибудь там и как-нибудь, имейте в виду, что образование конкретно у Пушкина было высочайшего качества, высочайшего, запредельного. То есть, и это скорее такая игра в скромность. Не доверяйте в этом смысле нашему всему, не доверяйте Александру Сергеевичу. Это он так... нарывается на комплимент в хорошем смысле этого слова. Но к нам это довольно-таки применимо. Мы все-таки, да, не дворяне, мы дети рабочих и крестьян, и поэтому, значит, благодаря советской власти мы хотя бы получили некую возможность учиться в школе. Средняя общеобразовательная, но понятно, что средняя общеобразовательная школа, она средняя, Ну и по качеству образования она тоже всегда средняя, да, она вряд ли какая-то такая уникальная. Хотя бывают школы получше, бывают школы похуже. Кокетничает, ну в каком-то смысле, просто не хочется применять слово «кокетничает» к Александру Сергеевичу. Он так с нами шутит. 7373948, алло, здравствуйте. О.
Слушатели, которые смогли дозвониться, их осталось слишком мало. Поддержите их. Дайте возможность дозвониться в эфир. Телефон 7373948. Звоните. Возможно, вы станете тем человеком, который сможет попасть в эфир.
Спасибо. Это была очень приятная музыка у вас на звонке. Как вас зовут? Здесь уж ничего не поделаешь. Человек отвалился. Алло?
Да, да.
Алло?
Алло, слушаю, доброе утро.
Вы туточки, пожалуйста, говорите. Тута. Говорите, да, слава, так.
Да, я вот по поводу Москвы, что, кажется, хорошо остался. Вот я москвич.
Да.
И вы правильно сказали, что Москва хороша, красива, на ваш взгляд, провинциала. А вот на счет меня, москвича, я вижу, что Москва просто-напросто умирает.
А что так, так-то в Москве?
Ну вот, я живу в районе, где мой прадед охотился, в Москве. Он жил в районе метро «Аэропорт», Ильюшинский завод.
Ну, там уж все застроено.
Все, там уже его нет. Там, где я жил, я дом не очень большой, я выглядывал в окно, была зелень. Сейчас я выглядываю в окно, у меня 8 башен 40-этажных. Зелени нету больше вообще.
А это да. Вы живете...
Бескудниково.
Бескудниково, понял.
Да, новый вот этот Селигер-Сити, вот эти свечки. Сколько там теперь будет народу, это вот уму непостижимо.
Много.
Метро.
Мы все вот метро, эти вот понаехавшие, понакупим там. Хотя с нынешними ценами, может, и не понакупим. Ну
не
ладно.
Не знаю.
Так.
Метро Селигерское. Строили его 74-го года. Я еще мальчишкой там катался на горке, когда его строили.
Понимаю.
Ну и то, а сейчас его построят. Я уже 10 лет, 15 лет я живу на стройке. При Лужкове был сквер. Сейчас... Там вот этот вот метрополитен отгрохал себе метрогородок, и уже эта стройка, она меня достала. Вот реально достала.
Урбанизация.
Урбанизация. Мне не нравится, что моим городом руководит человек, который в этом городе не прожил ни дня. Который просто, вот он, я не знаю, что он хочет с нашим городом.
Его даже, наверное, основал человек, который не прожил в нем ни дня.
Создавать – это одно дело. А когда ты живешь, ты должен учитывать... людей, которые здесь родились, выросли, жили, здесь предки мои похоронены, а я уже город, я не вижу города.
Ну, понятно, потому что он растет.
Он не растет. Ну, он растет почему-то ввысь.
Так все города всегда растут ввысь, это же факт.
Нет, вы знаете, есть центральные районы, а есть города, тот же Лондон. Мы там не были, в Лондоне. Я, честно говоря, не скажу, что я там был. Но центр города вам уродовать никто не даст.
А в центре-то у нас где тут что строят?
А у нас, а что у нас в центре происходит?
Не знаю, что у нас в центре происходит.
Домов сносится исторических, строится опять, башни, вышки. Что?
Где?
Происходит это?
Я вот сижу, я просто в окно смотрю, вот я Москва-Сити, конечно, вижу. Вам Москва-Сити не нравится?
А что, это прям шикарно что-то? Это прям вот верх искусства.
Ну, хотите, я вам скажу, как бабушка моя отреагировала?
Вы знаете, я хочу знать,
не хотите.
Как моя бабушка отреагирует.
Я понял. Ну, это эгоизм называется. Значит, я ругал. Смотрите, я ругал Москва-Сити. Ругал. Спасибо вам большое. Вот. И бабушка ко мне один раз приехала. Она в Санкт-Петербург ехала к своей дочери моей тете. Я привез Москва-Сити, чтобы поругать. Говорю, смотри, стекляшки какая. Она так посмотрела, говорит, ты знаешь, вообще-то это красиво. Вот и не знаю, сами решайте. 10.00 новости.
Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Десять часов 6 минут, четверг, апрель, день 29. Это радио «Говорит Москва», в студии Алексей Гудошников. Здравствуйте все. Шесть баллов пробки в Москве. Евро 90-20, доллар 74-42, нефть Brent 66-95 и пара биткоин-доллар 54 410 долларов 24 цента за один биткоин. Разговорились мы не по-детски по поводу Москвы, значит, и сравнения с другими городами. Я просто еще хочу, чтобы вы все время были в курсе событий, да, информационных. И если вдруг что-то такое на повестке появится, мы это будем обсуждать с вами. А так мы сейчас вернемся к разговору. Но, значит, в, по-моему, 9 городах России задержаны сторонники украинских радикалов из МКУ. МКУ – это такая организация радикальная, маньяки культ убийц расшифровывается. Они, как говорят, планировали убийство в нескольких городах России. Видео публикуется, вот я нашел на ТАСС и забрал себе в Телеграм. Сейчас вот здесь на стрим вывести не смогу, поэтому вы в телеге у меня, пожалуйста, посмотрите, да, если есть желание. Видео публикует СОС ФСБ. Брали их собровцы. Кстати, к слову о том, мы говорили о собровцах вчера, и помните про этого рулон обоев, короче говоря. И вот здесь их тоже брали. Но тут интересно. Я сейчас включу видео. Так, вот здесь, да? Что там, звук есть. Вот они заходят. Надеюсь, что они не... А, ну там запикано, все нормально. Ну, в смысле. И вот самое интересное, что СОБР заходит, а эти уже все персонажи лежат на полу и руки за головой. То есть все, обученные, они знают, что лучше не стоять, ничего в руках не держать. Вот, дает показания.
Вам сообщество МКУ.
Да.
Когда выступили на организацию?
В феврале 2021.
Какие цели и задачи организации?
Цель и задача организации – продвинуть политику максимально таким путем, акциями прямого действия, то бишь прямым насилием и убийствами на улице, используя нож, пистолет, пулемет, что угодно.
Вам известна такая организация МКУ?
Да, МКУ, созданная в 2018 году организацией научного толка на Украине.
Дергается звук, не понимаю, почему.
Внезапно данной структуры.
Егор Краснов.
Что Егор Краснов поручал выполнять вам?
Что поручал Егор Краснов?
Краснов поручал нам устраивать массовые убийства, сами убийства, поджоги, взрывы и расстрелы.
Кого именно?
Всех небелых людей кавказской и арабской национальности.
Я по заданию Егора Краснова распространял среди жителей города Читы инструкции по массовым убийствам, а также планировал...
Прерывается звук. Не знаю, что-то он там планировал. Может быть, вырезано, что он планировал конкретно. Нет, вот что-то какие-то проблемы есть со звуком. Ну, в общем, я думаю, если вы будете смотреть именно в Телеграм это видео, оно двухминутное, то там проблем не будет. У меня вот здесь как-то технически есть какие-то неполадки. Интересно, там особенно некоторые у них наколки. Вот я обратил внимание сейчас. Может, кто немецкий знает, скажите мне. Что-то написано с... Сейчас я поближе возьму ноутбук. Едом или джедом, дас, сайне. Я не знаю, я немецкого вообще не знаю. Что такое, по-моему, написано. И что-то готическим стилем. Зой, фул, ту, дэт. Но это уже вроде как по-английски или что. Наколки вот я сейчас рассматриваю. Ну, понятно, там вот этот череп. Мертвая голова, которая у эсэсовцев, что там еще, 8-8 вижу, ну, значит, где-то рядом с 8-8 есть и 1-4, ну, какие-то кресты, черепа, рунические какие-то знаки, ну, сложно рассмотреть, но, значит, примерно направленность понятна. Едом, джедом, дасайн, каждому свое. Ну тогда я знаю, да, Глеб, спасибо большое. Да, вы правильно говорите, это Бухенвальд, надпись на воротах этого концентрационного лагеря. Ну, то есть, это вот такие вот персонажи, мало не покажешь. Ну, реально нацики, короче говоря. Радикальные нацики. Ну, если человек татуировки себе такие наносит, ну, наверное, он убежден в том, что он несет в этот мир, в массы, так скажем. И вот их сейчас задержали, и видео публикуется. Это, конечно, проблема для нас, для всех. Я имею в виду не задержание, а вообще существование людей, исповедующих подобную идеологию. как мне кажется, абсолютно ужасную. Установить плеер в LC, он позволяет звук 200 делать. Нет, тут не в этом дело. Что-то дергался звук именно на видео, не могу сказать. На наши болота понаехали 400 москвичей, и все острова там застроили, пишет Григорий из Санкт-Петербурга. Отправь в телегу видеоролик про задержание. У меня в телеге уже лежит, дорогие друзья, этот ролик. Вот от ТАСС я забрал себе в телегу, гудошников положил. Кстати, в этой же телеге вы можете найти ссылку на нашу трансляцию в YouTube. Ноутбук с телеканала «Звезда», что ли, мне говорят. Ну да, это новая разработка Минобороны, шучу. Ну, просто наклейка, на самом деле. Павшинская пойма, самая крупная градостроительная... Как нужно жить, чтобы до такого докатиться, пишет Евгений. Вы про эти татуировки, что ли, или как? Каждому свое, перевод это, пишет Евгений. Ну да, это мы уже выяснили. 7373948, телефон прямого эфира. Как вас зовут? Алло, здравствуйте.
Здравствуйте, Алексей. Вы обсуждаете столицу, да, сейчас?
Ну да, вот как-то так получилось. Ну не то, что столицу, мы сейчас немножко переключились на вот этих вот экстремистов.
Ну, я как вот человек, который за последние 10 лет объехал 4 европейские столицы, да, я быстро скажу. Это Рига, Киев, Минск и Прага, да. Угу. И вот что сравнить, вот вы сравниваете, где чище. Вот, ну вы же не скажете, Прага, она прекрасна там, ну да, она, конечно, изумительная, это центральный
Днепр.
Да, да, она как бы она да, обгонит там и Минск. Минск, он как бы более такой советский, да, вот очень много все-таки.
Ну, чистенький, да. Аккуратный город это.
Да, ну вот, но мне больше всего вот из четырех, да, я бы выбрал Ригу, вот честно скажу.
Мне Рига нравится. Ничего, мне понравился центр исторический.
Я вам честно, она чище, но я еще больше в советские времена там, она почище Москвы, я считаю так все-таки.
Смотрите, с Ригой такая история. Вот исторический центр очень интересно. Я там все объездил на машине. Вот. Выезжаешь за исторический центр, и как бы уже не на что смотреть, если честно.
Там еще можно в Юрмалу съездить. Там
можно, я съездил. Да.
Там пляжи, в Дубовке, в Дзинтере.
Гонял там везде, да. Спасибо да. Вам большое. Интересно, Рига интересно.
Я по группировке две секунды.
Давайте.
Вот вы там сказали, человек из Пущино, да. Вы понимаете, я проезжал Пущино где-то год назад, я понял, это Московская область, по-моему, это Серпуховский район. Но вы знаете, единственное, кого там вот этот человек из Пущино мог убить, да, там этот поселок, там 2 или 3 тысячи жителей. Но я не знаю, кого может взорвать там какие-то разбитые дома и деревянные туалеты, разве что.
Не, но они же могут действовать где угодно, понимаете, в чем дело?
Какие афроамериканцы в Пущино? Эти афроамериканцы отправить.
Почему? Какие афроамериканцы? Я не понял, какие афроамериканцы?
Он скажет, не, вот там какие-то там, я лучше в Бухенвальд, скажет, поеду, чем в Пущино. Но не поедет никто в Пущино, там никакие не на эти, не как.
Да, я понял. Короче говоря, очень сложно вы формулируете, ну, для меня лично. Сейчас, спасибо. Я понял логику. Сейчас объясню. Да. Значит, то, что они были впущены, и как бы кого они там будут, значит, убивать или еще что-то, они же не обязательно там будут это делать. Они же могут быть мобильными. Но ты прыгаешь там в электричку, ты прыгаешь в автобус, ты прыгаешь в машину, ты приезжаешь, ты делаешь ужасное дело, ты уезжаешь. То есть, как раз-таки я в этом никакой... преграды для них не вижу. Я вижу преграду для них в виде СОБРа и ЦОС ФСБ, а остальных преград я для них не вижу вообще. 7373948. Поэтому где они конкретно находились в тот момент, когда их брали, да где угодно они могут находиться. Они находились на территории Российской Федерации. Уже достаточно, как мне кажется. Да? И это должно нас заставлять задуматься. Алло, здравствуйте.
Добрый день, меня Ирина зовут.
Да, пожалуйста.
Я по поводу Москвы хотела.
Давайте.
Ответить тому, кто говорил, что ему не нравится, как что сейчас в Москве происходит.
Но вот ему не нравится, что Москва растет, и это проблема для него. Да.
Да. Ну, вот я тоже из Бескутникова, так же, как и он, родилась в тех же местах, и на этой улице Селигерской. Вот мне, наоборот, все нравится. Не может город не расти.
Угу.
Ну а как? Ну нельзя законсервировать его.
Не, так ну раз... если исходить из этой логики, я могу понять, как бы привести такой пример. Значит, еще недавно, ну там полвека назад, примерно, ну, чуть больше, Москва ограничивалась третьим транспортным кольцом. Ну и что ж теперь? Ну, потом появилось, потом присоединяли потихонечку другие районы. Вот Перово район мне не чуждый, я в нем достаточно долго жил, вот, тоже не был Москвой, но постепенно стал Москвой. Москва, безусловно, растет, все больше и больше становится, ну, потому что прирастает население.
Ну вот, она растет, и она растет сейчас красиво.
Ну, вот. да, я с вами согласен. Значит, спасибо вам большое. Я недавно видел интересную статистику. Я сейчас вот специально для этого слушателя, которому не нравится, что Москва растет, я эту статистику найду. Это будет достаточно сложно, но я найду. Просто для того, чтобы ну, у него была информация. Собственно... Вот, смотрите, какая статистика. Я это нашел на телеграм-канале «Теперь живите с этим», он называется. Очень интересно. Население Петрограда после того, как он перестал быть столицей, упало более чем в 3 раза за 3 года. С 2,3 миллиона в 17 году, 1917 году, 2,3 миллиона человек проживало в Петрограде, внимание, до 740 тысяч за 3 года. В 2020 уже году. То есть москвичи, которые не понимают, что, в общем-то, у столицы есть несколько путей. Первое – это развитие и рост. И второе – это стагнация и смерть. И выступают за стагнацию и смерть, они должны знать, что, в принципе, можно сделать, что Москва станет совершенно иным городом в, ну, в мгновение. Для этого... Элементарнейшим образом просто Москву нужно лишить статуса столицы и перенести, например, столицу куда угодно. В Новосибирск, в Екатеринбург, в Хабаровск, в Оренбург, в Самару, в Владивосток, да куда угодно. И Москва из, ну сколько сейчас там миллионов жителей, сложно сказать, официально там 12 с чем-то, превратится в город с 3 миллионами жителей, например. Где-то за 3, 4, может быть, за 10 лет. За 3-4 года. Просто она потеряет людей, которые уедут. И все. Соответственно, квартира, которая стоит, например, ну вот, сравниваешься квартиру в Санкт-Петербурге и в Москве, схожую по характеристикам, она в Москве стоит в 2 раза дороже, например. Ну, 1,5 уж точно. В 2, иногда в 3. Она будет стоить в 2 раза дешевле. Цены на аренду жилья упадут в 2-3 раза. И вы будете за однокомнатную квартиру. Я вот сейчас смотрю, мне нужно тут, значит, на некоторое время сейчас ищу. Значит, будет не 50 тысяч за однокомнатную, а 20, например. Да, например, квартира в 150 квадратов будет продаваться у вас не за 35 миллионов, а за 15. И много чего еще интересного происходит в тот момент, когда спрос падает. А спрос, он будет падать только в одном случае. Когда и если Москва перестанет быть столицей. Но это ударит в первую очередь, и вы это должны точно понимать, никак не по приезжим, которые сегодня здесь, а завтра там. Это ударит сугубо по тем, у кого здесь есть частная собственность. Квартиры, дома, вот это все. Вот по вам и ударит. И поверьте, нигде вам столько денег за вашу работу, любую, вот за мою, например, за вашу, не будут платить, сколько в Москве. Ну, я имею в виду в регионах. Я работал в Оренбурге, и я знаю, сколько там зарабатывают на радио. Ну, может быть, сейчас ситуация изменилась, но вот в 2009 году это были смешные абсолютно деньги. У меня зарплата была 3000 рублей. Три! Хочется добавить, Карл. Да, ну, это, по-моему, не 9-й, 8-й. А на телевидении я тогда новости вел 6. Потом повысили до 7, но пришли коллеги, сказали, почему у него 7, а у нас 6. Прознали в бухгалтерии. Значит, меня, видимо, высоко ценили. И мне руководство сказало, вот коллеги жалуются, что у тебя 7, а у них 6. И мы решили, я думаю, скажут, поднять зарплату коллегам. Ну, логично, да? Говорит, тебе убрать все-таки эту 1000. Я говорю, спасибо, до свидания, я в Москву. Там, говорят, деньги есть. Я говорю, ты что? Разве можно? Надо работать. Я говорю, поеду хоть официантом. В Москву, все. И здесь я больше, значит, не работник. И поехал в Москву. Ну и, собственно говоря, сильно удивился сразу же тому, сколько здесь платят за ту же самую работу. Приятно удивился, я вам честно признаюсь. Поэтому, конечно, аппетиты со временем растут и всегда мало всем людям, но хочу вам сказать, что Москва – это такое уникальное местечко, и если уж вы здесь, местечко в хорошем смысле, я не пытаюсь оскорбить Москву ни в коем случае, место, конечно, место, да? Прекрасное место, если вы уж здесь, не смогли воспользоваться теми возможностями, которые предоставляются, то, ну, я не знаю, что в регионах делать. Ну, там вообще, я не знаю, я, честно говоря, не понимаю, когда я приезжаю, например, в тот же самый Оренбург, как там люди ездят на машинах стоимостью 8 миллионов, 10 миллионов, я не знаю, где они зарабатывают, что это за, какие зарплаты, кем они работают, я не знаю. Ну, ездят, реально, новые машины, вот, очень дорогие у кого-то, я не знаю, кто эти люди, откуда у них деньги, мне непонятно. В Москве мне, по крайней мере, понятно, я знаю там, да, ценник по медиа, я знаю примерно, да, кто где сколько зарабатывает, вот вы мне иногда пишете о своих заработках, там, когда мы обсуждаем этот вопрос. То есть я хотя бы могу понять, а там вообще непонятно. Поэтому, если в Москве не получается найти работу, то я не знаю, что вы будете делать в регионе. Это как бы очень-очень, как мне кажется, сложная история будет для вас. И поэтому я что-то вот оттока москвичей в регионы не вижу. Хотя есть определенная часть людей, которые из Москвы переезжают в Санкт-Петербург. И я даже в определенное время подумывал, что, а может быть, рвануть в Питер. Но я не знаю, как это сочетать с работой. А в Питере зарплаты меньше. Поэтому не знаю. В Оренбурге есть газ, пишет Григорий. Логично, поэтому есть газовики, поэтому есть машины дорогие, да? 7373948. Как вас зовут, Алё, здравствуйте.
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 Меня зовут Марина.
Пожалуйста, Марина.
Мы коренные москвичи вообще.
Пожалуйста.
И вы знаете, вот Москва, это красавица, дороги. И мы помним, вот в конце 80-х, все 90-е, около каждого метро, какие-то деревянные ящики с помойки, чем-то торгуют, какие-то эти самые местные палатки. Потом летает кругом бумага. И, в общем, безобразие страшное.
Да.
Сейчас и во дворе никакой площадки, ничего, никакого озеленения. И вот сейчас буквально вот... И дети наши уже играют, внуки наши, вот бабушки тоже. И такая прелесть, кругом кусточки посаженные.
Все, я все знаю, вас купила мэрия, чтобы вы говорили хорошее про Москву. Шучу, шучу, и вы не обижайтесь только.
Так я еще хочу, знаете, сказать, что вот тот молодой человек, он, наверное, просто не знает Москву. Вот он приехал, увидел, побывал где-то за границей, и потом начинает сравнивать. Маленькие, у нас же такая громадная страна. И вот сейчас мы обустраиваем, ведь в Сибири вообще ничего не было, в Владивостоке вообще ничего не было. А сейчас так обустраивается, вот это, Байкал, он сейчас такой будет красивый, там уже все обустраивается. Потому что мы были на Байкале, вот, семья вся военных, но неважно. Короче говоря, там, вы знаете, такой красивый Байкал. И там вот эти вот, ну, сейчас я не буду много...
Там есть экологические проблемы, я вам честно скажу.
Да, это понятно, сейчас борются с этой экологией.
Надеюсь.
Ну, вы знаете, что я хочу сказать? Я так рада, что сейчас можно посмотреть такие вот... Летишь, когда на самолете? Это такая красота. Это какие тут за границей маленькие какие-то там они летают. А здесь такая... Ну, тот, кто хочет посмотреть, конечно, мир, это понятно.
Все. Уже на вас тут это... Значит, у вас уже в комментариях нападают. У вас уже нападают на вас. Значит, жутко. Не верят вам.
Да бог с ним, пускай нападают.
Да?
Я только хочу сказать, что такая красотища, такие леса, и такие реки, такие пруды. И вот только туристическое вот агентство должно быть у нас развито. И потом вот комфорт, если уж они дают, допустим, к Байкалу путевки, то здесь должно быть все. Начиная от отеля, короче говоря, где машину поставить, где покушать. И у нас сейчас такие дороги, слава богу, что мы пошли туда, к Владивостоку строиться. И у нас, знаете, такая будет богатая страна, если, конечно, нас не... ну вот...
Ни в коем случае они нас не... Я вам точно говорю, у нас это непозволительно. Непозволительно.
Этой темой касаться. И вы знаете, я сейчас мечтаю уже о том, чтобы уже когда дети вырастут, и пускай они не ездят за границу, и там неизвестно что в эти маленькие страны, какие кусочки какие-то, наша одна страна, вся Западная Европа, ну вот, по территории, я имею в виду, еще даже больше. И чего они там говорят, вот маленькая страна, да если бы у нас одна Москва огромная, это, я не знаю, больше всякой...
Все, ну, все, не буду, все, не буду. Все, я все понял.
Я хочу призвать, что все летайте, посмотрите, хоть пролетите от Москвы до Владивостока. Только чтоб не ночью, а днем на самолете. Вы увидите, какая красотища, боже мой. Когда вот мы летели, я вообще не люблю на самолете.
А вот...
Но один раз я полетала, да. Полетела. Меня просто говорит, посмотри, мам, какая красотища. И вот я впервые полетела в ту сторону Владивостока.
Так.
Вы знаете... Ну, я наслаждалась, ну, я думаю, боже мой, какая красотища, всю жизнь мы коренные москвичи, всю жизнь прожили.
Ну, а вы вот еще вот, спасибо вам большое, спасибо вам огромное, значит, вы вот, видно, человек очень позитивный, это очень хорошо. Значит, вы еще не видели ковыльных степей Оренбуржья, вот я вам скажу. Мне вот пишет Светлана Ляхова в, значит, YouTube-трансляции, а, нет, не Светлана, кто-то... Наталья Ярошенко, вот. Вы не понимаете, кто эти люди на дорогих машинах в Оренбурге, она говорит. Это вашинские москвичи? Моишинские? Обалдеть, вот это да, я теперь москвич. Ну, понятно, в Оренбурге я теперь москвич, ясно. Это вашинские москвичи, захватившие бизнес города. Губернатор от Ядросов и прочие московские богачи. Грабители городов России, пишет Наталья Ярошенко. Слушайте, при Чернышове люди на машинах ездили, при Берге ездили. Сейчас, как его фамилия-то, господи, губернатора-то Оренбургского? Паслер, то же самое. Так и в чем прикол-то? Губернаторы меняются, а люди как на дорогих машинах ездили, так и ездят. То есть, вы мне объясните, это вот они так давно все захватили или что? Это как бы, чтобы разобраться для себя внутренне. Кстати, Оренбургская область, я бы хотел сказать, в этом смысле очень сильно коммунистическая. Там на выборах обычно очень сильно поддерживают коммунистов. Не знали об этом? А, так, видели на Донщине, пишет Ясаул. Так красивая у нас страна. Я во время коронавируса по Кавказу прокатился. Адмстудия говорит, этим летом опять поеду от Эльбруса до Дербента. Значит, еще смешное просто сообщение, как мне кажется. Наш слушатель написал. Он говорит, я вот москвич... Вот, я вот в Москве родился и вырос, и мне все нравится, даже как-то неловко немного, может, что-то со мной не так, пишет Андрей М. Да, это какая-то девиация, значит, вы поддались гнету пропаганды, вас убедили, что все хорошо, а на самом деле, Андрей М., все очень плохо. Вот, посмотрите за окно, там ливни и дожди постоянные, и все грустные, и никто не улыбается. Имейте в виду, Андрей. Со времени Черномырдина захватили, пишет Григорий. О, у Черномырдина, в честь Черномырдина открылся там музей какой-то ультрамодный в Оренбургской области. Как-нибудь, когда наведаюсь туда, думаю посетить, посмотреть. Ну, там что-то какая-то коллекция, ретро-автомобили, ё-моё. Магата, дорого, магата, современно. 10:30 новости. Здесь 35 в Москве, это радиостанция «Говорит Москва», 94.8, студия Алексей Гудошников. Всем еще раз здравствуйте. Вот сказал, что поеду когда-нибудь посмотрю музей Черномырдина и Александр Ковальчук. Ага. Он говорит, только запасную подвеску с собой взять не забудь. Вот сразу видно, что вы не ездите по этому направлению. Я в этом году ездил по М5 зимой, внимание. Дорожное покрытие нормальное, проблема в другом. Я уже об этом говорил, еще раз скажу. Очень много односторонних участков. Ну, то есть, ну, не односторонних, ну, по одной полосе в одну сторону, по одной в другую. Поняли, да? И отбойников нет, естественно. И, соответственно, тебе приходится не опережение осуществлять, а обгон. И это опасно, потому что некоторые обгон осуществлять не умеют, и они тебе в лоб вылетают. Что касается подвески, я ехал на Audi A4. Вот, причем она была в каком-то таком S обвесит, ну, это какой-то там типа спортивный обвес у нее, хотя движок был обычный, там, двухлитровый, все. Нигде я ничего не сломал, диски были там, ну, не штамповка, титановые или как они, литые называются, и тонкая резина, реально тонкая. Диски, по-моему, 19-е были вообще, если я не ошибаюсь. Ну, то есть очень большие диски, вот такая тоненькая резина. Я ее нигде не пробил, не сломалось ничего, не пробилась подвеска, нет. И не потому, что это такая уникально крепкая машина и уникально крепкие диски, нет. Потому что само покрытие реально нормальное. Ну, вот проблема заключается в том, что вот полосочка у тебя есть, и ты по этой полосочке едешь. И если перед тобой встал какой-нибудь человек не очень быстро передвигающийся, ну, например, перегруженный какой-нибудь особо товарами дальнобойщик, вот это беда, потому что иногда его обгонять, ну, вот ты вроде сунулся, там машины сунулся, тем более М5 такая трасса, как вам сказать, она активная, ну, то есть там много всего, она загруженная по-настоящему. Поэтому, нет, про подвеску это вы мимо, да, это вы промахнулись. А вот про то, что нужно быть очень аккуратным при обгонах и вообще всегда следить, что перед тобой происходит, потому что тебе в лоб могут въехать, это я вот с вами бы согласился. Но поскольку вы совершенно иное сказали, товарищ Ковальчук, значит, я делаю вывод, что вы там не ездили. А если вы там и не ездили, то тогда что вы мне рассказываете? Но тогда ладно, возьмем перископ, а, Александр, а, убедил я вас? Правильно, перископ, и очень внимательно надо. И ночью я вот в этот раз практически не ехал. То есть вот когда темно, я старался заехать там отдохнуть в город и все. В Саранск съездил. Мама дорогая, какой приятный город. Вот кто бы знал вообще. Такой приятный город, что, значит, не хотелось оттуда уезжать. Мне очень понравилось. Я Новый год провел, внимание, ну, спраздновал, вот прям вот этот вот. Перемычка, значит, с 31 на 1 в Саранске. Правильно же? Саранск, мордой, Саранск. Да, Саранск. Поедешь по М5 через Кузнецк, пиши, если что случится, пишет Димстудио. Спасибо большое, Димстудио. У Черномырдина на Рублевке на огромной территории бывшего санатория для чиновников домик, музей строили, пишет Алексей. А я недавно первый раз ехал по М11. Ну, в принципе, хорошо, быстро, но я почему-то ожидала большего. В плане качества асфальта, казалось, должно быть круче, пишет Маруся. Маруся, что скажу по М11? Хорошая дорога. Качество асфальта сравнимое с тем, что я видел как раз-таки в Швеции. Вот уже неожиданно, в Швеции. Ну, в Австрии. Вот в Австрии, кстати. А, про Австрию вообще смешная история есть. У меня друзья ездили в Зальцбург, и они там пробили колесо, умудрились. На машине они ездили на... Богатые люди, Porsche Panamera у них. Пробили колесо, и весь прикол был в том, что были праздничные дни, и поэтому они 4 дня ждали шиномонтаж. В случае про европейский сервис. Люди 4 дня ждали, чтобы им поменяли колесо. А им надо было, ну, проклеить его, все дела. 4 дня. Они там слонялись. Забавная история. Ну, или... ну, это просто, если сравнивать, опять же, Москву там с европейскими некоторыми городами. Вот они под Зальцбургом застряли таким вот образом. Потому что были какие-то там праздничные дни. Бумер не смотрели, что ли, пишет Марыч. Чайники мажористые, пишет Лимузин. Ага, чайники. Вот Лимузин, вас бы свести с этими людьми, там техническая подготовка, ай да ну, правда, очень рукастые парни, между прочим, бизнесмены, между прочим, дети шахтеров наших южных, ростовские они, я вообще-то их всегда хвалю и ими как друзьями горжусь, именно потому что они, как это у нас сейчас говорят в интернетах, self-made. Они, конечно, противные, дай бог они меня слушают. Они, конечно, противные, им все время все не нравится. Они все время все ругают. Где поддержка бизнеса? Я говорю, да куда вам уже поддержка бизнеса? Уже деньги сыплются из вас вот. Крышку карбоновую, дай бог слушают. Крышку карбоновую специальную уже купили на бензобак. Карбоновую. Ё-моё, чехлы. Чехлы. Знаешь, вчера для колес у нее чехлы для колес. Я говорю, вы что там, жиру бесите, что ли? Ну, ладно, и можно, на самом деле. Почему бы и нет? Потому что сами все сделали. Какие претензии? Одна претензия, что мне денег не дают? Надо было, чтобы делиться надо. Да? Нужно в АДАК позвонить. Что за АДАК, Александр? А чего рукастые не смогли сами колесо отремонтировать? Там еще запаска есть, пишет лимузин. Ой, лимузин, лимузин. Отремонтировать самим колесо на Porsche Panamera, чтобы потом ехать по автобанам немецким, лупить? Ну, не знаю, лимузин, чем вы там его залепили бы, это колесо, самостоятельно? Как бы вы его там отремонтировали? Сами на местности. Особенно интересно было бы посмотреть, как бы вы занялись балансировкой этого колеса. Автомобиля, в котором, кстати, он был чипованный, этот Porsche, значит, 620 лошадиных сил. Интересно было бы посмотреть, как вы на коленке заклеите колесо, отремонтируете его, сделаете балансировку, поставите и рванете на автобан. Думаю, вы бы нам уже лимузин ничего бы не писали, скорее всего, да, есть такое ощущение. Поэтому оно, конечно, хорошо, когда машина ездит 60 км в час. Вот я езжу медленно по городу последнее время, старый стал. Вот, и мне по барабану. Мне, как говорит мой товарищ, друг мой, Денис, который, значит, ведает всеми вопросами по резине, он говорит: Лех, да мы тебя назад просто их кинем, да и все. Я говорю: ну уже, наверное, нельзя на таких ездить. Да не назад кинем, нормально, ты что? Ну взорвется и взорвется. Значит, главное, на передке, чтобы нормальные были. И все. Говорит: Лех, нормально, нормально, ставь, давай. Я говорю: да ему 7 лет уже. Он говорит: да 7 лет, а них 20 можно отъесть, ты что? Вот, я Денису доверяю. Потому что явно человек бережет, значит, мой кошелек. Приятно иметь дело. Денис, респект. Надеюсь, ничего не взорвется. Но я очень медленно езжу. На лимузине 60 км в час нельзя, пишет Айсерк. А Панамера ездить медленно не умеет, пишет Алексей. Мне не умеет, вы чего? Я один раз ездил на ней. Значит, ездили в Нет. А в Ярославль. Я говорю: ну дай порулить. Ну на. Такая машина, на. Не надо на рулить на ней, на. Короче говоря, на опасная она. Какая-то, знаете ли, по моим ощущениям, чрезмерно дикая она была. Лучше 4 дня потерять, потом за полчаса долететь, пишет Алексей. В Панамере нет запаски, говорит газелист. Ё-моё, в Панамере нет запаски. Ладно, мы не Панамеру обсуждаем, на самом деле. Мы здесь обсуждаем. Просто я такой, момент с сервисом. А в Ютьюбе у нас разворачивается баталия про то, Лондон хороший город или плохой. И здесь говорят: Лондон лучший, пишут. Лучший. Лондон – прекрасный город. Значит, так, там не строят этих ужасных многоэтажек спальных районов. Прямо у нас здесь есть люди, защищающие Лондон. Слушайте, а есть кто-нибудь у нас, кто в Лондоне был? Только по-честному, Лондон – это такой крутой город, что ли? Я не понимаю. Потому что я не был, но я кое-что слышал. Прям Лондон – это прям вообще Лондон. Как вот? Кто-нибудь у нас в Лондоне был? Нет, объясните. Лондон – говно, пишет артист. Интересно, артист. Образно, метафорично. Оммаж прям. Как вас зовут? Алло, здравствуйте.
Алло, Алексей, Михаил, Москва.
Пожалуйста, добрый Михаил, утро. Пожалуйста.
Был в Лондоне. В общем-то, город как город. Много бомжей в спальниках, красивая старая архитектура, а так и грязь, и помойки. В общем, от Москвы не сильно отличается. Столица как столица.
Столица как столица. Бомжи, помойки. А у нас есть, да, тоже?
Ну вот у нас-то как раз бомжей особо нету, а там бросилось в глаза, что они живут на улицах, спят под козырьками в банках, в спальниках с собаками, с какими-то плитками.
А может быть, это не бомжи, а хипстеры?
Ну, выглядели больше как бомжи.
А как отличаете вы? Я никак не отличаю.
А там запах стоит определенный. Хипстеры все-таки моются.
Здесь я согласен, здесь я согласен. Но когда и если болеешь... Запах не чувствуешь, вы знаете, вот последние заболевания, они отбивают запах, тогда уже будет совершенно невозможно отличить.
Да. И еще можно одно наблюдение? Да, вот да. У них течет Темза. Она грязная, она узкая, она некрасивая. У нас москва-река в 100 раз лучше.
Все. Так что... но Нева, мне кажется, бьет нашу.
Ну, Нева бьет всех.
Нева, конечно, вообще огонь. Хоть самолет посади на нее, вообще без проблем в этом смысле.
Все, спасибо.
Спасибо, спасибо, спасибо вам. И мне кажется, вот похвалиться такой вот красотой город и вода могут только, наверное, еще американцы, помимо нас. Ну, у них там начинаются вообще эти гудзоны, океаны какие-то, они же океаническая держава. Ну, то есть, у них, конечно, прямо интересно. Ну, я не был, глазами не видел, но вот кино, когда смотришь... Да, красиво, безусловно, красиво. Приезжайте в центр, проведу экскурсии по бомжам, пишет Дмитрий. Вам известна вчерашняя история про задержание груза в Шанхае с очень интересным грузом, пишет Альберт. Нет, неизвестно, Альберт, расскажите, пожалуйста. Прожил в Лондоне почти год, красивая архитектура, грязновато, очень вкусное пиво, неторопливая атмосфера, мне нравится, но периодически, пишет Николай. Лондон интересен только малоэтажной архитектурой в основном. Ну, значит, и Амстердам людям понравится, там тоже вот эта малоэтажная архитектура, интересно, домики вот так вот. Ну, таунхаусы настоящие. Я вот когда там бродил, мне понравилось. И больше всего мне понравилось, как, значит, местные, ну, это, видимо, давнишняя традиция, сочетают цвета очень красиво. Они берут насыщенный такой зеленый какой-то, сочетают его аккуратно с белым, приятный какой-то коричневый. Как они это делают, я не знаю, но, видимо, годами, может быть, там, столетиями вырабатывалась вся эта традиция, и она выработалась очень приятно выглядит все. Именно подбор цветовой. Колористика интересная. Мне понравилось. Это мусор в канале в центре Лондона. И мне Близ Шенли присылает фотографию. И там какая-то жуткая вещь зеленая. Ну и все такое. Лондон гораздо чище Парижа или Барселона. Приятно удивил, пишет Виталий. Но про Париж вообще говорят, что там ад какой-то. Помойка, да? Вот давайте послушаем нашего главного звукорежиссера. Нет, подожди, у тебя золотой голос. Нет, включи ему, включи, пускай дальше. Скажи, пожалуйста. Ну скажи. С какой противностью, только за деньги говорит. Этот человек говорит только за деньги. Как, впрочем, и все остальные. Но неважно, неважно. Короче, наш главный звукорежиссер. Я могу тебя хоть назвать-то по имени? Даниил Мерзон! Значит, говорит, Париж грязная помойка ужасная. А в Лондоне не бывал? Не, не бывал. Я слышал, рядом с Лондоном прекрасный шпиль, пишет Майлз. Смешно. В Лондоне убийственно дорогой транспорт, можно быть ограбленным в 500 метрах от Тауэр моста, пишет Алекс. Каждый видит то, что хочет, пишет Алексей. Да, но я обращал внимание, что некоторые люди, живущие в Москве не хотят видеть ничего хорошего и видят только все плохое. Но как только попадают они за рубеж, они там видят только все хорошее и ничего плохого автоматически не видят. Я же за объективный взгляд. Безусловно, я понимаю, что проблемы есть и там, и здесь, и я знаю, что и там, и здесь есть что-то хорошее. Но вот у людей, у некоторых тумблер прям переключается, но все время были люди, которые мне рассказывали, что Хургада — это круто. Кто-нибудь был в Хургаде, кроме меня? Это же ад на земле, но по-настоящему шик. Что это, наклейка была? Спасибо тебе большое. Недавно дедушка один рассказывал про Лондон. Его дочь с мужем и двумя детьми там живет больше 8 лет. Дочь работает на BBC. И этот дедушка помогает им деньгами, так как у них там все дорого, пишет Владимир. Не знаю, мне кажется, русскому-то в России хорошо. Я в Москве вижу прекрасных приезжих, пишет Лимузин. Ой, чувствуется зависть в голосе. Вот чувствуется зависть в словах. Лимузин, что такое? Это прекрасных приезжих. А, да ну да. Ну, правда, есть. Нет, есть хорошие люди. Че ж тут? 7373-94. Я не про себя, не подумайте, нет. Как вас зовут, Олег? Здравствуйте.
Здравствуйте, Алексей.
Да, пожалуйста.
Сергей меня зовут.
Да.
Был в Хургаде в 2011 году. Красивые отельчики рядом с помойками. Просто реально.
Да.
Действительно, та же самая разруха.
Да.
Красивое море.
Но лучше из него не выходить.
Да.
Вот.
А, супруга у меня любительница покататься вот именно по заграничным курортам.
Угу.
А, тут восхваляла Болгарию. Я говорю, ты понимаешь, что ты была всего лишь в курортной зоне. Вот чуть-чуть отъесть и сразу же начать.
Я вот всем поэтому рекомендую настоятельно ездить на автомобиле. Ну, во всяком случае, по тем странам, по которым можно ездить на автомобиле. По-другому все раскрывается. Вот по-другому.
Конечно,
ты по-другому. Едешь вот центр Риги, да, супер, классно, вот исторически, так красиво. Отъехал пару километров, и все. И все.
И все.
Да, и все, и ничего нет. И ты вот едешь уже, и как-то так. Что-то осталось, спасибо большое, от Советского Союза. Стоят какие-то домишки, какие-то вот эти вот наши панельки. Они уже в не самом лучшем виде. В общем, человек вот так ляжет спать где-нибудь в Орске. и переместить его во время сна глубокого в подрижье, так, наверное, можно говорить, проснется, он не заметит разницы вообще никакой. Что там, что здесь, а какая разница? В Женеве пригород отличается от нашего, но в целом, опять же, смотришь, идешь по вот эту вот, ну, не сильно многоэтажную, но все-таки многоэтажную по сравнению с одноэтажной застройку, и понимаешь, что, ну, в принципе, наверное, это примерно те же самые панельки, примерно те же самые, но только покрашенные красиво, когда не видно самих панелей. То есть, видимо, они заштукатурены и покрашены. Такое ощущение, во всяком случае, создается. Но это тоже вот стоят какие-то там трехэтажные домики. Ну да, они красиво покрашены. Ну, я уже 100 раз говорил, да покрасьте уже красиво наши эти панельки. Они будут ничего так. Они реально будут ничего так. Их просто надо красиво покрасить, чтобы не было видно вот этого, значит, материала между панелями. Он весь такой размазанный, серый. Сама панель уже неясного какого-то цвета. Все это сделано неаккуратно. Сверху раз, закрыли шпаклевочкой красивой. Цвет какой-нибудь приятненький выбрали. Не адский, там, да, кричащий розовый. Такой бывает. Ну, такой мягенький какой-нибудь, немножечко розоватый. Будет, ну, вообще конфета. Ну, правда, инфраструктурно ничего не изменится внутри. Но и внутри вот в этих женевских домах я не бывал. Я не думаю, что там ультра-инфраструктура потрясающая. Скорее всего, она тоже достаточно унылая на самом деле в таких конкретно домах. В Лондоне возле метро асфальт заляпан жвачками просто сплошь. Там даже есть специальные машины, пишет Светлана, с помощью которых горячей водой под давлением его чистят. В Риге район Илукстес, видимо. Это наша Бутова, одни русские и пьяненькие. Опять одни русские, значит, русские, значит, пьян. Русские, значит, резвые, во-первых. Это я так на всякий случай. А во-вторых, про Лондон и что чистят. Я помню, значит, ходили легенды. А в Японии, значит, дороги моют с шампунем. И я вот всегда в детстве, там, в подростковом возрасте думал, нифига себе, какие же они зажравшиеся там эти японцы. У них шампунем моют дороги. И, знаете, 3 года назад, 4, сам стою на Маяковке. Значит, там... Один есть скверик, где можно забарковать машину бесплатно. Стою возле этого скверика, жду друзей, они должны появиться. Поворачиваю голову, машина едет. Вот это вот специальное для тротуара, чтобы убирать. И что она делает, как вы думаете? Она шампунем моет тротуар. Шок! Шок! В смысле? Вот так, в смысле? Это может быть смешно, а может быть и не смешно. Но я думаю, что если вы, например, куда-нибудь там вечерком ближе, сейчас не знаю, но когда будет теплее, приедете в центр Москвы и постоите, понаблюдаете за всякой вот этой вот техникой, могут открыться совершенно новые для вас реалии существования в Москве, потому что я был сильно удивлен. И потом я начал это рассказывать своим коллегам, тут же в чат пишу на работу, типа, смотрите, и фотографию говорю, смотрите, шампунь моют! И мне, по-моему, Юрий Буткин написал тогда, так они давно уже моют, уж несколько лет. Вот так вот. Я не знаю, похоже ли получается пародия на Юрия, но, наверное, скорее всего, не похоже, но вот уже несколько лет. Я говорю, как? Так. А Юрий следит всегда за этими вещами. По-моему, это был Юрий. И я такой, нифига себе, нифига себе. У метро Театральный видел, в катках пальмы растут, пишет Григорий. Похоже, пишет Калашников, похоже. В Амстердаме в центре, в самых красивых домиках, проходы между этажами такие узкие, что некоторую мебель заносят через окно, и очень дорого. 90% голландцев не имеют собственного жилья, пишет Михаил. Да, я думал, может, купить таунхаус в Амстердаме. Уж больно мне они понравились. А потом я посмотрел цены. Нет, нет. Я не жалуюсь на заработки, я вам честно скажу. Но надо думать, куда еще устроиться, где еще заработать. Чтобы так? Ну нет, это слишком, это слишком. Вот. Дороговато. А я так думал, еще думал, а может бизнес замутить? Ну, там же по-любому туристов дофига. Поэтому со всего мира едут.
эти все ваши наркоманы. Думаю, раз, и там гостиничку себе какую-нибудь или еще что-нибудь. Не-не-не-не, это там такие правила, ты там не влезешь в этот бизнес, это невозможно. И уж тем более там с вот этими там, с копейками, которыми мы располагаем. А это копейки. Чем бы вы там ни располагали, имейте в виду, что это копейки. А что, времени уже нет? Так было интересно, а времени уже не остается. 20 секунд у нас осталось. Ладно, я вам так скажу, если не успели посмотреть трансляцию, захочется, или, как говорят у нас в селах, захочете, тогда заходите, значит, ко мне в Телеграм, я там ссылочку повешу наверху, и вот в повторе можем посмотреть, послушать, если появится желание. YouTube-трансляция у нас есть, также... Можно звонить, писать в любой момент. Дальше рубрика «Письма на фронт» к годовщине победы в Великой Отечественной войне. Я с вами прощаюсь до завтра, и да пребудет с вами сила.